8:38, понедельник, 28 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорр, ведущая этой программы.
Сергей Даренко. Здравствуйте, Даша. Доброе утро всем.
Слушайте, значит, два вопроса по авиации, которые я не могу понять. И здесь я вижу, что в новостях, какой бортовой компьютер, 98-й, Александр. Александр, наберите нас, пожалуйста, если вы меня слышите. Александр, пилот 737-го, с которым мы уже говорили в эфире. Александр, пилот 737-го Боинга. Он говорит, что там полностью ручное управление при отключенном автопилоте. Ну, значит, давайте... Но сначала я хотел обязательно обсудить казахстанскую историю. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, у меня вопрос по казахстанской истории в первую голову. Давайте немножечко снимем эту тему. Значит, ребята без передней стойки. Передняя стойка не вышла. Ребята сажали на нос. Вот как бы вы это делали? Вот как бы вы это делали? Это отрабатывается на тренажерах?
Да, это можно отработать на тренажере, но каждая компания устанавливает свои какие-то отказы, которые они будут каждый год репетировать и отлетывать на тренажере. Можно и такой отказ, потому что тренажер Full Flight Simulator, так называемый, он позволяет полностью.
Но там есть, вы думаете, ситуации на самолетах поплотнее как-то дюраль на носу, чтобы скользить по бетону-то на этом носу?
Нет. Обычно. Но вы знаете, я хочу сказать, что такие случаи бывали и не раз с посадкой, без передней стойки. И они, как обычно, к катастрофам не приводят. Просто ты дольше держишь носовое колесо.
Ага.
На пробеге с поднятым носом ты триммером постепенно на себя работаешь. Да. И вот 737 Boeing может ехать с поднятой передней стойкой до скорости примерно 80-90 км в час.
Ого! Но если я... Вот тупо вопрос, извините, курсант Даренко задаст вопрос пилоту. Да, слушай, значит, если я сажаю, то мне же хочется реверс в тяге включить.
В этом случае нужно анализировать длину полосы и считать, хватит ли вам...
Выбега вот этого всего.
Да, длинный пробег.
Слушайте, я реверс тяги включить не могу, иначе я носом шмякнусь сразу. Бэмс! Правильно?
Да.
Абсолютно. Значит, смотрите, я просто слушателям. Смотрите, когда мы садимся, а переднего колеса у нас нет, стойка не вышла вообще. Значит, нам надо бежать с поднятой мордой, не опуская ее максимально долго. Значит, если у нас полоса там 3600, вот мы все 3600 должны бегать. Это первое. Второе, потому что когда ты так садишься, ты включаешь реверс тяги, и очевидно, он тебе носом плюхает по полной, правильно? Значит, это нельзя делать, надо бежать с поднятым носиком. А потом уже на 80, на 90, как считает Александр, который водит 737-е Боинги. Ну, они, как мы знаем, очень пилотажные, вообще гениальная машина, с моей точки зрения. Значит, тогда можно уже нос опускать потихоньку. Значит, это не геройство, это, в общем, нормальные события.
Ну, да, это ребята молодцы, справились, мягко посадили.
Мягко посадили.
Долго бежали.
Можно я погоржусь еще, что у обоих пилотов русские фамилии. Летали они в Казахстане. У обоих пилотов русские фамилии. Я очень этим горжусь. Да? То есть русские молодцы, ребята. Теперь
наша школа довольно-таки сильная.
Да. Теперь по поводу Боинга, значит, который падает в Ростове-на-Дону. Скажите, пожалуйста, ситуация какая? Я так понимаю, они отключают уход на второй круг, автопилот, отключают. И один из пилотов тянет штурвал на себя, а второй говорит, дурак, теряем скорость, свалимся. Начинает штурвал отправлять вперед, давить. Вот что это знает, как это?
Да, в целом описанная ситуация может произойти, просто волосы зашевелились, про то, что один штурвал в компьютер, один сигнал дает другой. Это на аэробусе возможно, потому что у них полностью электронное управление и джойстик, как вы знаете.
Да, джойстик. Да.
Вот. А у нас на Боинге непосредственно штурвал с прямой проводкой. То есть тут уже пересилит тот, кто сильнее. Если я тяну на себя, а вы сильнее меня толкаете его от себя, да, вы пересилите, и самолет пойдет вниз. Вот, так что, в принципе, если там, мне непонятно, почему он отключил автопилот.
Можно я вам почитаю? Вы читали сегодняшний комиссар? Можно я вам почитаю? Вы можете остаться на связи? Читать. Нормально у вас?
Да, я...
Будьте на связи, пожалуйста. Я вам почитаю эту статью, потому что коммерсант дает, значит, коммерсант дает исчерпывающую, ну, на сегодня все ссылаются только на коммерсант. Значит, смотрите, что происходит. С учетом этого, кстати, какой? Дело в том, что из-за шквалистого, а кроме того, постоянно меняющего свое направление ветра, плохо работал автомат тяги Боинг, обеспечивающий движение самолета по заданной траектории снижения или подъема в режиме автопилота. Одним они увидели, что автопилот не справляется со шквалистым, меняющим направление ветра. Значит, да, тогда, да, с учетом этого обстоятельства, уходить на второй круг экипаж решил в ручном режиме, находясь на высоте 270, не долетев 6000 до взлетно-посадочной полосы, то есть в 6 километрах. Да. Один из летчиков нажимает тога, take off, go around.
Go around, да.
Да, go around. То есть уходим на следующий круг. Задающий машине команду ухода на второй круг. И отключает автопилот.
Смотрите, один из двух вариантов. Если они заходили на одном подключенном автопилоте, он сам отключится при нажатии кнопки тога. Если они уходили на второй круг с двумя подключенными автопилотами, то самолет может это выполнить полностью в автоматическом режиме. Видимо, был подключен один автопилот, и когда вы нажимаете кнопку тога, двигатель выходит на взлетный режим, и на primary flight display, на который мы смотрим непосредственно, ну, основной навигационный пилотажный прибор наш, там есть планки, которые ты постоянно удерживаешь в центре. И они тебе показывают ровно тангаж 15 градусов без крена. Вот.
Значит,
и ты должен их выдерживать.
Дальше. Что происходит? Значит, задающий машине команду ухода на второй круг и отключил автопилот, взял управление машиной на себя. В предстоящем подъеме пилотам нужно было уже самостоятельно задавать тангаж. Вот то, что вы говорите, по планочкам.
Да.
По планочкам, которые видно на экране. Или угол наклона носа самолета, ориентируясь на директорные стрелки на приборе. Однако экипаж, как полагает эксперт коммерсанта, не учел специфику перехода Boeing 737 из режима посадки в режим набора высоты. Дело в том, что при заходе на полосу под автопилотом лайнер находится в сложной конфигурации. Руль высоты отклонен на пикирование, а хвостовой стабилизатор работает на кабрирование. Значит, задирая нос. Если уход на второй круг происходит в автоматическом режиме, положение всех рулей плавно меняет компьютер. В случае же совершения этого маневра руками, летчик инстинктивно тянет на себя, ставя таким образом положение набора высоты и руль, и стабилизатор. Кабрирующий момент усиливает убирающийся после нажатия тога закрылки, потому что тога воткнули, закрылки ушли. В итоге Боинг начинает уходить, как истребитель, вверх и сильно теряет скорость. Дальше. У них что произошло? Один добавил рут, что типа теряем скорость, добавил рут, добавил двигателя. Во взлетном режиме. Перевел его во взлетный, на 100% кинул.
Да.
А второй, значит, типа идиот, свалимся, начал отдавать штурвал от себя. Вот такая тема. И кричать, сильно кричать.
Специфика описана очень верно, на самом деле. Все, что вы прочитали.
Да.
И действительно, при уходе на второй круг на Боинге 737, я знаю, что у них было мало пассажиров, и керосина уже было не так много, то есть самолет легкий.
Да.
А тяга двигателей прежняя. И при уходе на второй круг, действительно, на легком Боинге 737, он так задирает нос, что тебе нужно упираться в штурвал и не давать ему задрать тангаж очень сильно. То есть тебе нужно не на себя брать штурвал, а удерживать его, чтобы вот 15 градусов и не больше он.
То есть упереться, не давать ему закинуться в эту самую, в петлю Нестерова.
Да. И вот у нас же специфика, мы делимся на каждом леге. У нас есть pilot flying, pilot monitoring.
Да.
Неважно, вот если first officer, второй пилот был pilot flying на маршруте из Дубая в Ростов-на-Дону, самолетом управлял он. Командир вот на протяжении всего рейса вел радиосвязь, ну и контролировал, все его действия. Соответственно, и уход на второй круг осуществлял в второй пилот, потому что он pilot flying.
Да.
Видимо, командир увидел неправильные действия с правой стороны, что человек тянет штурвал на себя, самолет легкий, он и так сейчас нос задерет, да, как бешеный. И начал препятствовать ему, говорит, куда?
Понятно.
Кричит, ангаж 15.
Вот стой, куда? Кричит. Стоять, он кричит.
Да.
Значит, и начинает отдавать от себя. И, видимо, вот это, когда он отдает от себя, на скорости 325 километров под углом 45 градусов, врубается в землю.
Да.
325.
Если он не мог пересилить, допустим, он упирался, вот, отдавал штурвал от себя, второй пилот был сильнее, тянул на себя, командир мог триммером.
Ну и скажите, вот нам после этого, скажите, значит, Боинг – пилотажная машина, настоящая летная пилотская машина.
Да, по-честному, как машина с механической коробкой.
Вот я это хочу, чтобы это услышали слушатели. Это как хорошая машина с механической коробкой, какая-нибудь 340-я BMW, значит, с механической коробкой. Это пилотажная летческая машина, Боинг. А в отличие аэробус, это он тебя, как это, кастрировал. Кастрированный кот. Он ничего не разрешает
как
делать.
Как автомат.
Там понятно. Все делает компьютер. Да. Тупо делает все компьютер. Значит, нам-то что выбирать пассажирам?
Вам выбирать дешевые авиабилеты.
Дешевые авиабилеты и не париться, да? Спасибо большое, Александр. Нет, для меня вопрос. Слышь? Ну, аэробус, кастрированный кот. Считай, кастрированный какой-то конь какой-то, мерин. Он, значит, идет тупо там, у него все компьютер решает, летчик ничего.
Но он предсказуемый.
Летчик не может ничего там. Ну, там даже крены больше 25 градусов запрещены. Тангаж он сам выравнивает. Он все делает сам. Это, ну, как бы, мерин, понимаешь, мерин. Угу. А это жеребец. Боинг жеребец. Боевой, красивый, элегантный. Все делает, все, что хочешь. Даже вижу, он говорит правду. Говорит, кто из пилотов пересилил руками? Один тянул штурвал на себя, а другой толкал от себя. Вот кто сильнее, тот и победил.
Чудовище-то просто.
Кто сильнее, тот победил. А на аэробусе это невозможно. Потому что там джойстик. Там джойстик и компьютер.
Я, честно, выбрала бы аэробус.
Серьезно?
Честно вам скажу.
На Меринах?
Да.
На Меринах вот ездишь?
Спокойно.
На Меринах.
Конечно, на автомате.
Да. Подожди, реверс тяги поднимает нос. Да, 42-й, кстати, подожди. Реверс тяги поднимает нос. Зависит, где движки, да? 42-й или нет? Спасибо. Погнали дальше. Да, должен поднимать. Но если на крыле, наверное, меньше, не знаю. Надо подумать. Хорошо, слушайте, значит, я хотел поговорить про Баталину и про вот это вот, слушай, мне пишут, с рождением ребенка ипотеку платить.
Да.
Что это за фигня? Значит, я считаю, честно говоря, что за детей надо государству подкидывать, конечно.
Государство, безусловно.
Государство. Да. Я объясню интерес. Государство хочет в долгу иметь больше солдат в армии.
Да.
Государство хочет иметь обустроенную территорию. 17 миллионов квадратных километров, ну, хоть как-то. Государство хочет, значит, чтобы русские бабы рожали этих самых новых рожениц и солдат. Правильно? Туда-сюда.
Именно.
Да. Значит, для этого надо как-то помогать. Баталина говорит, хорошо, давайте это самое. Платить часть ипотеки или всю ипотеку, или что? В чем это? Ты прочитала внимательно? Я нет. Я сейчас читаю просто вопросы с СМС. Я думал, что это чушь полная. Понимаешь?
Вы все-таки считаете, что это чушь?
Ну, это чушь полная.
Чтобы государство
платило? Конечно, чушь. Но тогда государство должно и кредит давать. Государство не может в банковской большой системе, государство не может, ты на разных условиях берешь кредиты, на разных условиях, в разных банках.
Нет,
государство не может тебе выплачивать эту ипотеку.
Нет, если есть какие-то определенные программы, на которые ты изначально идешь, да, которые сформированы государством и банком, допустим, да, уже все, сложный пакет.
Если так.
То да, ты выполняешь условия этого пакета, все. А если вдруг ты там в годы кризиса вдруг понял, что ты не можешь выплачивать кредит или ипотеку, такую пошел государство, тут уже действительно...
Позвоните мне, что имела в виду Баталина? Что имела в виду Баталина? Я не понимаю этого, что она говорит, давайте часть ипотеки возвращать за рожденного ребенка, за второго еще часть ипотеки и так далее, и так далее. Я понимаю, самая хорошая система поощрения рождаемости была у Каддафи, насколько я помню. У Каддафи покойного ныне. Он давал квартиру, машину и денег всем, кто женился, значит, свои подарки давал и так далее. Это все перед выборами, не надо обращать внимание, пишет ТОП. Значит, ТОП Баталина все это перед выборами говорит. Объясните мне, пожалуйста, 7373948. Что она хотела этим сказать? Что это было? Что это было, товарищи? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Пару лет назад у меня стоял вопрос, собирались продать южную недвижимость, чтобы взять ипотеку в Москве.
Да.
Но уже на тот момент мы, в принципе, видели, что потихоньку этот лайнер недвижимости шел вниз.
Ну, да, как бы в раздумьях... Тихонечко. Какая робус немецкого пилота Джорман Уильямса?
Тихонечко.
Аккуратненько вот. Вниз, да. Аккуратненько.
И я уже тогда как бы жене высказал такое предположение, говорю, смотри, круг как бы замыкается, людей все меньше и меньше способных платить.
Да.
И что произойдет? А недвижимость в объеме растет. Подмосковье застроено. Эксперты говорили, что застроено настолько, что она уже не будет распродана. Вот
да,
таким объемом стоит.
Да, распродана.
Я говорю, и давай подумаем, как вообще, из чего будет государство исходить? Стоит недвижимость кто? И я тогда, я говорю, смотри, если я сейчас выскажу такую мысль, просто не смейся.
Да.
Будут прощать ипотеку. Ну, посмеялась, конечно, супруга, она чуть-чуть помладше, без такого, с бабским подходом.
Так.
Я говорю, смотри, будут облагать налогом кого угодно.
В ваших словах много мальчизма, да.
Все те, кто берет прибыль за счет потребления гражданами их ресурсов, заправки, что угодно. И как-то просто механизм получение денег строительными компаниями, ну и, может быть, конечно, сверхбарыш поменяется. А так вот...
Я считаю, что Баталина сказала следующее, что если бы построить систему, где были бы специальные здания в каком-нибудь Мухосранске, которые были бы специальные, так, похожие на Павшинскую пойму, да, значит, построенные тесненько, значит, в которых государство вместе с банком, например, Сбером, давало бы специальную обусловленную ипотеку, специально обусловленным фертильным самкам, и говорили бы, что от каждого ребенка ты треть погашаешь, условно. Три ребенка, квартира твоя.
Да.
Все.
Еще такая мысль, такая последняя мысль, что как бы вот сейчас проживание в городе, ну, скажем, давайте будем откровенны, 60% просто живет и работает на, унитаз. И в какой-то момент просто придем к пониманию, что, блин, да лучше бы мы жили там на своих 10 сотках и растили бы себе еду ту, которую мы покупаем. То есть выращивать себе еду, как печатать деньги.
Это правда, мы носимся как белки в колесе.
В один момент просто люди сказали бы, что,
обычный ливинг,
блин, мы лучше бы жили на 6 сотках, а государство скажет, знаете что, мы вам купили Павшинскую пойму, вот теперь здесь на цепочке бегаете.
Спасибо за это точное определение. Мы пашем по 10 часов в сутки за обычный ливинг кост. За обычную цену, за обычный чертов ливинг кост. Мы могли бы сидеть, ловя зубами блох у себя в подмышках, где-нибудь на 10 сотках, не, хорошо, лучше на 30 сотках. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, про недвигу, да?
Да, нет, вот это про ипотеку, которую буду возвращать за...
Просто это, гонконгский клоун, это...
Сережа, здрасте, я ужасно вам рад, гонконгский клоун, да, прошу вас.
Да, значит, Сергей, я в Японии 10 лет отработал, последний раз там работал в 2012 году.
Да.
Значит, там у знакомым японцам ипотеку продлили на 400 лет.
Да, да.
Это, да, да, да. Прапраправнуки проданные в кредитная раса.
Ага.
Значит, здесь вот в Джухае город, в Китае, где я рядом.
Да.
Значит, пустой город рядом. Родина построила пустой город.
Да.
И предложила как бы людям, заселять. Ну, и люди сами туда переходят, как-то оформляют документы. В общем, практически люди за жилье ничего не платят. То есть китайское государство просто улучшает качество жизни своих граждан. Ну, оно социальное государство, как бы, а не бизнесовое. Вот в этом проблема.
Спасибо огромное, что позвонили. Нормально все у вас там? Как там? Джухай.
Да, нормально, все, Джухай, удачи,
спасибо.
Удачи.
Я читаю вас в Фейсбуке постоянно, Сергей Зеленов нам позвонил, наш блистательный товарищ, очень хороший, который со мной, может быть, с 2005 года. Ого!
Угу.
Сереж, сколько мы? 11 лет уже с вами слушаем друг друга. Ха-ха.
Круто.
Хорошо, значит, я так понимаю, что это возможно не при разрозненном... Можно я суммирую? Я понимаю, это невозможно при разрозненной ипотеке, разрозненной непонятно где взятой и так далее.
Да, да. Да, должна быть
программа. Должна быть программа. Должна быть программа.
Она есть, как говорит Баталина.
Да, да. Распродана, я говорю. Юрий, я говорю, распродана. У нас на севере так говорят. А у вас там на Дону мало ли что. Пожалуйста. Хорошо. Значит, слушайте. Недвижимость распродана. Очень хорошо. Значит, давайте... Проблема следующая. Это можно сделать только в специально выделенных кварталах, в специальной программе отдельной, как вот была у Лужкова, там «Молодая семья»,
да,
программа.
Да,
была,
да,
прекрасная,
да,
программа. Вот, значит, внутри программы должны быть выделены молодые семьи, которым надо сказать, так, ребят, сколько вам? Да, 25, хорошо. Да, вперед, братцы, вот вам срок. Там 10 лет, трое детей, точка. Треть погашается, треть погашается, треть погашается. Все. Вот, вот как-то так.
Ну,
не
да.
Вообще ипотека.
Так
и,
она...
конечно, да, это носит характер предвыборных обещаний. Конечно. Но когда, как не при выборах, нам ловить,
да,
власть за теплое вымя их... Когда, как не при выборах, товарищи, заляжем же у водопоя и будем же ждать, когда они будут идти на водопой, и набросимся же, и чуть-чуть, да, маленечко себе возьмем. А как без выборов? Без выборов мы воевали, они нас в гробу видали без выборов. А с выборами хоть что-то где-то урвем, правильно, нет?
Подъем. Движение.
Ну, если вообще дадут, могут и не дать, на самом деле. Сейчас поманят, ну, все. Или поманят.
Как, а потом не хотите, как, а? Хотите. Да.
Хорошо, пробки. Смотрим. Значит, не хотите, как... Да, вот именно, не хотите.
Критиковали? Ну, пожалуйста.
Что-то вы там выступали. 4 балла, ребят. Значит, 4 балла и проблемы большие на щелчке сегодня. Сверхобычные, длинная пробка 5 км в час. Шоссе энтузиастов 5 км в час. Нижегородка 5 км в час. И Волгоградка в текстильщиках 3 км в час, Ленинградка в среднем течении, в среднем своем течении 10 км в час, длинная пробка, но нельзя сказать, что очень медленная. 10 км в час нормалек. Так, что еще? Народ из Строгина, который выползает, никак не выпал. Ой, слушайте, сегодня так шмонали в Строгине. Мамочка, я сегодня поехал в Метро творог покупать.
Так.
Ну, ты знаешь, я пощусь. Я пощусь с творогом и яйцами. Ну, так вот, значит,
Ну, это полезно.
Пощусь. Значит, все, я поехал этот самый творожок покупать в Метро. И потом, на въезде туда шмон, 5 ментов. 5 ментов прыгают, как зайцы. Всех останавливают. На выезде сюда, где у них 80 км в час, еще 5 ментов. И меня все-таки поздоровались со мной. Да. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 28 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая.
Сергей Дарьенко.
Здравствуйте,
доброе
Даша.
Утро.
А после выборов тыром по копчику, не тыром по копчику, а пыром по копчику, чтобы копчик сломался, надо же пыром, а не тыром. А? Честное слово, мне кажется. Да, очень хорошо. Так. Секундочку. После вуза надо отправлять их в Сибирь. Каждый новый ребенок продвигает тебя чуть ближе к Москве. Набрал 10 и в Москву, говорит Делафер. Делафер прямо справедлив.
А кстати, смотри, да.
Дефочка, значит, заканчивает вуз. Ей 17, она поступает в 17. Она заканчивает, предположим, 4 или 6. Да, все-таки, ну, допустим, она бакалавр. 17 плюс 6, 23. 23 года.
Да.
Она, значит, вручается какому-нибудь авантюристу, мне кажется. Ну, а как? Потому что она будет долго искать мужа с квартиры, с машины. Вот это вся фигня, понятно? Пока будет искать, искать. Изыщется.
Очень заместного.
Слышишь, 23, 23. А потом, когда она, наконец, найдет квартиру с машиной, ей будет 33. Вот. А, значит, нет. А тот, у которого квартира, машина, ее не выведет. Ну, и все, и будет кошмар. Значит, она за местного. Как да. Там бичи хорошие, бичуют люди. Сахалин. Заселяем их всех, девочек 23 года, на Сахалин. Они, значит, рожают первого. Сразу автоматически переезжают в Хабаровск.
Так.
Хабаровск. Ну, уже почти Москва уже.
Ну, практически мегаполис.
Второй ребенок. Иркутск или Новосибирск, зависит. Девочка или мальчик? Девочка дороже.
А почему сразу в Москву?
Девочка дороже. В смысле деторождения девочка дороже, как вы понимаете. А?
Да.
Девочка
почему?
Дороже.
Почему?
Потому что у девочки 400 яйцеклеток, а у мальчика 150 миллионов сперматозоидов в каждой порции.
Понятно.
Значит, девочка дороже. Дороже, как отношение 150 миллионов, умноженное на количество дней в месяце, к одной яйцеклетке. Понятно?
Мне казалось, мальчики все равно больше ценились.
Нет,
всегда.
Нет, всегда ценились матки. Значит, слушай,
ну
потому что от количества мальчиков не зависит количество племени. Угу. От количества мальчиков количество племени не зависит.
Ну, да.
От количества девочек зависит. Значит, если родила мальчика в Иркутск, родила девочку в Новосибирск. Понятно, да?
Почему нельзя сразу в Москву?
Дорогая моя, так нам же надо, чтобы она четверых родила. Это же деторождаемость.
Да, она сразу где-нибудь в Новой Москве берет.
Родила опять мальчика из Иркутска в Кемерово. Родила девочку уже в Екатеринбург. Из Новосибирска в Екатеринбург. Значит, дальше. Девочка дороже стоит. Я серьезно говорю, ну правда, ну послушай меня, о чем ты говоришь. Мальчики, что, одного достаточно. Например, ну там, хотя бы меня. Ну вот. А девочки это ценный материал, конечно. Ну так вот.
Ну, спасибо.
Пожалуйста.
Значит, веки.
Хорошо. Значит, дальше. Опять. И так и до Москвы. На пятом мальчике или на третьей девочке. Она оказывается в Москве. Нет, на пятом мальчике или на третьей девочке. Она оказывается в Москве.
Ну, это уже 40-50.
Ну, совсем же там Можайск. Там есть как раз женская колония заодно. Вот. Можайская женская колония. Но мне кажется, как-то то. Слушайте, нет, ну серьезно. Значит, есть вот это вот все дополняется новость. Вы знаете, что Facebook ошибочно отправил в Ихе.
Тебе приходило? Приходил, но я читал новости.
Я просто... Моей супруге пришло сообщение, что она в Лахоре, или ее близкие в Лахоре, и что там произошел взрыв,
теракт.
И что, значит, ну, мы читали. Ну, просто, ну, мы пожали плечами, и все. Но это было ошибочное распространено сообщение Фейсбука, что все ли с вами в порядке, вы находитесь рядом с местом теракта.
Угу.
Значит, ну вот теракт. Сначала же было непонятно, что происходит. Но все-таки заострите сейчас свое внимание. В пакистанском Лахоре, пакистанский Лахор, город, крупный город, значит, боевик устроил самоподрыв в парке, где сейчас жертв, если я правильно слушаю, вот в этом сообщении у меня нет, там было около 30 детей погибли. Около 30 детей погибли. 72 человека скончались, 300 получили ранения и около 30 детей. Он пошел в детский сектор, там, где дети, и там, где билетные кассы, чтобы взорвать христиан. Именно, конкретно. Они сказали, что нашей целью были христиане. Люди, исповедующие христианство. Они взорвали христиан, значит, и все это авторство на себя взяла Джамаат Уль-Ахрар, исламская группировка. Взрывали именно христиан, именно в Пасху, именно в детском секторе, чтобы убить детей. Вот такая подробность. И мы самим вот этим, значит, организациям террористическим, запрещенным наверняка на территории России, не приходит в голову, что это... То есть они горделиво это делают.
Ну, конечно.
Горделиво. Это же само по себе удивительно. То, что они, им не стыдно, вот, например, если бы я был группировкой, мне бы после такого стало не просто стыдно, а ужасно стыдно.
Это...
А они этим гордятся.
Они же фанатики, они абсолютно зазомбированы, они считают,
они...
что...
Да?
Да.
Да, они фанатики, они гордятся этим.
Ну, так это давно вроде бы известно, что они гордятся своими преступлениями и считают, мне что очень это замечательно.
Меня все время это удивляло. Честное слово, я помню, как басаевцы...
Да.
Басаевцы... И, по-моему, сам Басаев, сейчас не помню точно, мне будет очень обидно, если ошибусь, но басаевцы точно говорили, что русских детей надо убивать,
ага.
Потому что они еще не успели
нагрешить,
и если
попадут
убить...
к Аллаху. Понятно.
Да, абсолютно, они попадут к Аллаху и станут ангелами, и поэтому русских детей надо обязательно убивать как можно раньше, как можно более нежном возрасте, и что это очень богоугодное дело. И я тогда... смотрел на них, я искал как бы признаки сумасшествия. Я искал признаки сумасшествия, да. что их повяжут немедленно санитары. Но этого не происходило. И вот сейчас в Лахоре боевик убил 72 человека, и 300 получили ранения. Он именно пошел в детскую зону, чтобы убить как можно детей, больше детей. Вот как бы я нахожу это странным. Так, слушайте, давайте про ученого и про Крымский перешей. О, нет, хотите про секты? Так давайте про секты. Аум Синрикё у меня есть. А? Аум Синрикё...
А что с ними? Они...
Да вообще жесть.
Опять?
Слушай, арестовали, значит, задержали там сотня в этой самой их Черногории. В Черногории, я понимаю, всего там, наверное, 15 полицейских, да и то, которые все время сидят с утра до вечера, жрут мясо в местных ресторанах. Правда, больше ничего они не делают, и обсуждают женщин. Значит, но они нашли при этом 100 полицейских, которые ворвались в специально закрытый до этого отель. Отель был закрыт на сезон, то есть он должен открыться только летом. Вдруг приехала какая-то организация русская, причем 55 граждан России и стран СНГ, в основном русские, и которые там заседали, слушали проповеди, молились непрерывно, заплатили 10 тысяч евро за аренду этой гостиницы. И вдруг врываются полицейские и видят сцену, что они там сидят все вокруг одного ноутбука, компьютера.
Да, и молится.
И из этого ноутбука идет проповедь какая-то, какой-то великий учитель. И все это секта Аум Синрикё. Аум Синрикё. Значит, их всех вывезли. Вывезли их мобильные телефоны, все эти лаптопы, все ноутбуки, все. Значит, все исследовали. Нигде не нашли следов того, что они причастны к отравлению метро в Токио. Ну, вы знаете, что Аум Синрикё,
да.
И Сёку Асахара, они причастны были...
Ну да, известно, да, террористические.
Зарин в метро Токио распространяли террористический акт, устроили. Значит, эти наши русские, их доставили в Подгорицу, они оказались непричастными к распространению зарина, отравляющего яда.
В 95-м году, да?
В 95-м году. А ты знаешь, наверное, что с Сёку Асахара дружил Юрий Михайлович?
Нет, не знала.
Да ты что?
Нет.
Ну-ка же, есть же фотография, где он кланяется Сёку Асахара. Я тебе покажу ее. Я думаю, что любой из наших слушателей может сделать то же самое. В поисковой строке мы пишем Лужков. А, сейчас же закон о забвении, может быть. Мне вот как сразу говорю, Лужков еврей. Первый. Google. Лужков окремен, Лужков еврей. Все в порядке. Нет, подождите, Сёку Асахара. Но я сейчас закон о забвении, они могли это все стереть из поисковиков. Сёку Асахара. Он кланяется ему. Есть фотография, он его принимал здесь.
Вот эта фотография?
Да, вот кланяется Лужков, да. Лужков кланяется Сёку Асахаре.
Ага.
Бьет поклон. Да. Вот, и, значит, он его здесь привечал. Здесь его привечал как-то. Ну, потом Сёку Асахара отравил токийское метро, и Юрий Михайлович...
После этого.
А-а-а. После этого. Ну, и, значит, Юрий Михайлович перестал его сюда приглашать и привечать, и как бы приветствовать. Но надо сказать, что когда Юрий Михайлович отправил против меня бороться адвокатов в 99-м году... то одна адвокатша, которая была центральная по судам против Доренко,
так.
Была из саентологов. То есть Юрий Михайлович был окружен в высшей степени...
Он разбирается в людях.
Нет, я бы сказал, что он не разбирается в людях. То он кланяется Сёку Асахаре, то он присылает мне саентолога, тетку саентолога, которая видный был член, там, руководитель саентологического отделения и так далее, и так далее.
Какой кошмар.
Ну, это была жесть. Постоянно вокруг него какие-то темные личности.
Он сам... притягивал, а может быть, он
нет, он сам хороший, он сам хороший. Юрий Михайлович хороший. Но все вокруг него подонки. Нет? Такое может быть? Нет? Ну, я не знаю.
Наверняка.
Это, на самом деле, вопрос. Значит, эта секта процветает. Товарищи, кто что-нибудь знает о Сёкуасахарской секте здесь, в Москве? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте. Эпс, нет. 7373-948. Что, их много по-прежнему? Последователей Сёкуасахары, саентологов, вот этих всех, которых наплодили. Окружение из колдунов, ну да. Окружение из колдунов. Мы не будем говорить про свадьбу, ни про какую вообще, потому что мы не светская хроника, вы будете смеяться. Мы не светская хроника. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей, это Леонид. Я помню, вот когда Сёкуасахара приезжал в Москву, и даже здесь были какие-то семинары, по-моему.
Да.
В Лубниках или на Олимпийском, там собирался огромный зал,
да.
Там все молились. И вот я там помню, присутствовал на этом мероприятии, даже мне выдали удостоверение члена этой секты.
Вам тоже, да?
Да.
То есть вы фактически входите в эту организацию?
Да, да, в 93-м году.
А вы знаете, как...
было примерно. Вот
а какой, прям как... приезжали какой там ваш главный все... слоган? Вот для чего вы живете? Аум Синрикё, что вообще значит? Что это значит? А?
Да, сложно сказать, я просто уже не помню. Я помню, что вот вы... приезжал туда, и был целый зал, и, я не знаю, присутствовал там Лужков, но вот целый вот этот стадион,
да,
и все
да,
молились,
да,
и там
да.
это все, мантры там всякие у них
прелестно,
там эти...
Прелестно,
да, и так да. далее.
Ну, вы вступили, вы тоже кадровик никудышний. Ну, как вы вступили в организацию, про которую мало знаете? Ну, что это такое?
Ну, мне тогда на тот момент было, не помню, 20, что ли, лет.
И хотелось
мне так вступают
в секты.
Вот эта вся экстрасенсорика.
Хотелось куда-нибудь вступить.
И вот эти всякие такие тонкие материи. Ну, молодой был.
Да.
Вот, и там экстрасенсы всякие вот, ходили, учились там в этим
да, 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 да,
нозом
да, да.
там и так далее.
Да, но сейчас целые каналы работают над этим. Раньше телеканалы, например, допустим, нет, сначала был Гробовой и так далее, потом был век просвещения. Смотрите, когда Гробового и этого прогнали с телеканалов. И был век просвещения. Примерно с какого времени? Наверное, с 95 по 2000 был век просвещения, когда всю эту ахинею задвинули. А потом все опять вернулось. Битва экстрасенсов и так далее. Все опять вернулось.
Да, да.
Да. Значит, был век иллюстре, такой сигло иллюстре.
Да.
Был прекрасный век просвещения, когда мракобесы отступили. Это, наверное, вот как раз с 95 по 2000. Затем все мракобесы вернулись. Так что стоит ли удивляться. Слушайте, так что мне, а сахаристы, что ли, звонят? Ребят, еще одного примем, потому что это ужасно изысканно экзотично. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Меня Владимир зовут. Я не сахарист, но я слушал, так приятно было слушать. Они выступали по «Маяку», а потом «Маяк» жутко критиковали. Чуть ли
они выступали,
на канале
«Дважды они выступали по «Маяку». Господи,
да, и канал «Дважды два» тоже.
И канал «Дважды два». Это Сёкуасахара.
В 92-м году.
В 92-м году. Да, светлые времена были с 95 по 2000. На этом светлые времена закончились.
Алло, алло.
Да, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я вот хотел бы...
Сергей, если хотели, то давайте. Ни в чем себе не отказывайте. Давайте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да, да.
А вот вы сказали, что им отменили наказание. Было, значит, как-то... За то, что они распространяли
зарин. Нет, я сказал, что этих взяли, узнали, что они непричастны, и отпустили, мне кажется, вот так.
Так, а выходит, да, сам ихний вот этот вот...
Асахара.
Аум Синрикё, он сидит, он...
Сёкуасахара. Не знаю, я не следил за его судьбой, не интересуюсь, нет, абсолютно.
Интересно,
Это интересно, вы посмотрите в Википедии. Настолько вам станет интересно, что вы возьмете свой мобильный телефон сейчас и, руководствуясь чисто интересом, посмотрите. Сёкуасахара. Асахара. Я просто для вас это делаю, у вас нет мобильного телефона, правильно? Вы как вы живете, я не понимаю. Значит, Сёкуасахара, Тудзуо Мацумото, родился 2 марта 1955 года. Ранняя биография. 6 сестер, что-то такое. Вот, интересные факты. Предвещал наступление нескольких катастроф к концу света. Значит, он певец конца света. Смертный приговор, смертная казнь отложена. Смертная казнь отложена в 2012 году. Отложена, потому что он там апеллировал. То есть он сейчас сидит в тюрьме и ждет смертной казни, которая отложена. Ну, захотят японцы, что-нибудь мы их разозлим, например, разозлим мы их как-нибудь. Они пойдут, зарежут все Куасахару. Ну, у них вот такая практика процветает, понимаете? Слушай, ну как мне не дают поговорить про мост Керченский? Я керчанин, у меня в центре планеты находится... Вы что, Алексей Борисович тоже... Алексей Борисович, неужели вы вступили в Аум-Синрикё? Алексей Борисович, здравствуйте.
Добрый день, доброе утро.
Вы вступили все-таки, нет?
Нет, я не вступал, я просто хотел рассказать случай, как все мои знакомые, которые преклонялись перед умением Сиока, а он прославился тем, что было фото, когда он как бы находится в состоянии левитации. Он сидел в позе лотоса.
Да.
И я так понимаю...
Хотите, вам такую сделаю я?
Я сам умею это делать.
А, спасибо.
Я понял. И он сидел в позе лотоса, я так понимаю, напрягая вот эти мышцы...
Ануса, конечно, ануса.
Он в какой-то момент просто от пола подлетал. И в этот момент его фотографировали. И я помню, что все мои знакомые, они... Ну, были в восторге от этого фото, и вот мне говорили, что посмотри, вот как он это делает. Ну, я, когда им это дело показал, говорю, вот снимайте меня в этот момент.
Так.
Они так на меня сильно обиделись.
А, нужно трико обтягивающее, что
там... Видать, я что-то у них это самое нарушил восприятие.
Да-да-да, спасибо. Давайте про мост уже, Керчь, нужно, конечно. Нам нужна Керчь, товарищи. Ну, хочется про Керчь. Нет, все сахаристы звонят. Все сахаристы, сёковцы,
сёковцы. Все слушали «Маяк».
Какая жесть. Надо дать о Сахаре российское гражданство. Говорит Закапуда. Вот правда, мы набрали всякой... Сейчас слово какое-нибудь без матерного корня выберу. Всякой па дали... В хорошем смысле. Нет, сейчас думаю, по-другому все-таки надо. Всякой... набрали всякой человечины по миру. Всякой человечины. Давайте просто. А значит... А Сёкова Сахаре не дали гражданство. Мне кажется, надо дать. А?
Это упущение.
Ну что, он же здесь процветал, работал на маяке. Его принимал и ему лично кланялся в пояс этот сам. Всякой швали. Да, спасибо большое. Апостол подсказал слово. Всякой швали. Всякой падали. Набрали. А Сёкова Сахаре не дали гражданство. Всем дали, ему не дали. Мне кажется, он должен обижаться. Все, ребят, меняем тему. У нас мост, черт побери. Мы Керчане, спокойно. Мы, керчане, любим рыбу, как вы знаете. Не успею сейчас, перенесу тему на следующую полчасовку, потому что Керчь рулит, понятно? Ученый предсказал опасность обрушения Керченского моста. До этого, неделю назад, Роман Бессмертный, такой деятель Киевской революции, с которым я был дружен в 2004 году. Mm-hmm. Вы не поверите, он был комендантом Майдана.
Интересно.
А я был крупным деятелем Майдана.
Мы знаем.
Я был крупным деятелем Майдана 2004 года. И я дружил с Романом Бессмертным, который был комендант Майдана. Сейчас он против нас, и нас развела нелегкая историческая судьба. Я за нас, а он против нас. Да. Ну, это нормально. Вот, значит, ну, я и тогда был за нас, но не важно. Значит, я ему не могу дозвониться, потому что все его телефоны, включая мобильные, не отвечают. Он поменял. Он сказал, что моста не будет, потому что там тектонический разлом.
Да, я
читал. Брехня. Угу. Это брехня. Я хотел довериться Роману Бессмертному, что это брехня, что там нет никакого тектонического разлома. Но теперь ученый уже, не Роман Бессмертный, а Севинард, понимаешь, Севинард с нашей саксонской германской фамилией, угу. Господин, да? Кнорра должна доверять Севинарду.
Конечно.
Юрий Севинард, наш человек.
Ну, он геолог хотя бы или...
Ну, он все, гидростроитель.
А, гидростроитель.
Он гидростроитель. Ну, серьезный чел. Серьезный чел. Бывший директор ЛенГЭС, Ленинградской ГЭС. Да? Значит, он сказал, что Керченский мост опасен. И я так думаю.
Так.
Знаешь, что там два раза строили мост?
Нет, не знаю.
Немцы строили.
А, да, знала, да, немцы строили, да.
Немцы строили, значит, и строили так совсем серьезно. Вот. И строили, после Сталин велел еще построить железнодорожный мост. Значит, сталинский мост срезали льды. Срезал лед просто. Дело в том, что Азов – это лужа. Мы все думаем, что Азовское море, там слово написано «море», но написанному не верить.
Да, я была на Азове, там да, по колено.
Азовская лужа, да. Есть Азовская лужа, она называется Азовское море в некоторых кругах, но мы, керчане, знаем, что это Азовская лужа, понимаете, да? Значит, вот Азовская лужа, она замерзает. Она замерзает, это для нее типично. И не каждый год, но бывает. И бывает, что полметра замерзает, если холодная зима. А там бывает холодная зима. Угу. Будь здоров. Угу. Причем это не когда-то там в средние века, так сказать. А сейчас бывает холодная зима. Вот сейчас бывает. Ну, там, сказать, там, я скажу, в 2002 году каком-нибудь была зима, там, минус 23, и все, что хочешь. Понятно, да? Значит, и там по полметра льда, по метру льда, потом весь этот лед такой пластиной с Азовской лужи движется в Черное море. Которое...
Так, ну хорошо. И...
Слышишь, она набита сероводородом до глубины 800 метров и, может быть, по праву названа вонючим морем. То есть из Азовской лужи...
Из этого вонючая... грязи полезные. Абсолютно верно. Лиманы.
Да, значит, из Азовской лужи в вонючее море, в хорошем смысле этого слова, я говорю, как кирчанин, мне можно. Значит, ползет вот эта ледяная история, которая срезала сталинский мост. Срезала нафиг.
Хорошо, сталинский мост срезала. А можно построить такой мост, чтобы не срезало?
Срежет опять. Срежет опять.
Это единственное место, объясняю. Которое замерзает? Нужно жить, речь. Вот смотри,
плотные грунты, глины, настоящие грунты, да. Настоящие глины, юрские глины, угу. Лежат в Керченском проливе 60 метров ниже воды. 60 метров ниже воды. То есть надо от уровня воды 60 метров идти до глин. Доходишь до глин.
Так.
Там, значит, в них упираешься, в эти монолиты уже такие тяжелые. И в них надо еще войти, чтобы это было устойчиво более-менее. Значит, эти сваи должны быть метров 70, а может 80. Я не знаю, как они собираются их делать. Честное слово, не понимаю. Дальше. Все это срежет лед Азовской лужи. Все это может срезать лед Азовской лужи. Кроме того, колеблются сейсмичность до 9... Знаете, что я вам скажу? Мы эту тему, конечно, возьмем. Я гидростроителей и так далее. Хочу попросить, позвонить после обзора печати. Потому что там параметры такие. Грунты тяжелые, твердые грунты. На 60 метрах ниже воды. Значит, они сейсмичны до 9 баллов. То есть их трясет. Их трясет. Либо мы идем в грунт такой текучий, песчаный, значит, либо мы доходим до туда, все равно сейсмично. Потом из Азовской лужи идет лед. Ребят, я не знаю. Я такой вопрос задам, тупо. Если этот мост возможен, почему его нет до сих пор? И вы помните, что я качаю свою теорию. Надо засыпать к чертовой матери Керченский пролив. Уже неоднократно предлагал. Я понимаю, что все равно будет сделано по-моему. Но через 20 лет и через сотни миллиардов рублей. Через сотни миллиардов рублей и через 20 лет сделают так, как я сказал. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Не имея возможности купить путевку в Турцию и стремясь найти альтернативу переполненным внутренним курортам, российские туристы начали обращать внимание на бывшие советские республики. На этапе раннего бронирования туроператоры и системы самостоятельного планирования путешествий зафиксировали рост спроса на поездки в Грузию, Армению и Азербайджан, минимум на 50%. Лидером летнего сезона может стать Абхазия, интерес которой сопоставим со спросом на Краснодарский край, пишет об этом сегодня «Коммерсант». Работы над обеспеченной старостью. Как следует из данных опроса агентства «Суперджоб», лишь каждый пятый россиянин доверяет пенсии как основному источнику средств старости. 28% будут продолжать работать, а на доход от вложений в НПФ рассчитывают только 4%. При этом в среднем достойной пенсии респонденты посчитали сумму 35 тысяч рублей, что соответствует средней зарплате в стране. Москва не сразу сносится. Арбитраж постановил установить демонтированный объект. Владелец одного из снесенных торговых павильонов на востоке Москвы добился в столичном арбитраже восстановления объекта. Выиграть суд удалось, используя нормы закона об основах госурегулирования торговой деятельности в РФ. Представители предпринимателей считают, что этими же аргументами в судах воспользуются и владельцы 104 торговых точек в метро, снесенных в феврале. Но эксперты и чиновники уверяют их в обратном. Подробнее можно почитать сегодня в «Коммерсанте». 9.37, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Значит так. Я продолжаю про Керченский мост, который соединит Крым с Россией. Автомобильное, железнодорожное сообщение и так далее. Самого Керченского пролива 4 с небольшим километра. 4 с небольшим километра. Это совсем рядом. Просто рядом.
Да.
Вот. Это как на почту отсюда сходить два раза. Ну вот, хорошо.
Но мост обычно строится больше, чем сам...
Нет, слышь меня, они сравнивают, там 4 километра с небольшим. Они строят 19, они строят 19.
Да,
зачем?
Да.
Вопрос, зачем? Скажите, пожалуйста, товарищи, а зачем вы строите 19 километров, когда там 4? Ну, просто вопрос для тупых. Они говорят, ну, нам надо подороже, они говорят. Ты говоришь, ну, как хотите. В смысле, я-то думал, что нужен мост. Я-то сначала думал, что нужен мост. Окей, не нужен мост, не надо. Кто спорит, так, Господи помилуй. Стройте 19 километров. Дальше. Но это действительно вопрос. Почему 19, а не 38, например, километров? А почему не от Анапы прямо построить мост? Тогда он мог бы быть 120 километров мост. Прямо от Анапы. Еще лучше было бы. Или, может быть, не знаю, ну, как бы там своя логика. Им надо побольше денег истратить, не знаю. Ну вот, хорошо. Значит, 4 километра. Что нужно сделать, я говорю? Нужно сделать чертов мост, засыпать чертов пролив совсем.
А зачем тогда мост?
Срезать горы Абхазии, очень просто. Там очень много гор в Абхазии, я сам слышал. Они нафиг не нужны. Нафиг не нужны. Они сами говорят, господи, эти горы, кому бы их пристроить? Мы бы их купили. Просто купили бы, фактически. Мы бы уложили в Керченский пролив. Прорыли бы дырку там, где Украина. У Артема, у этого, Армянска. Угу. Там прорыли бы дырку. Угу. Там бы уходила вода Дона. Ну, чтобы не переполнялась вся эта хрень. Пусть отрыть Украину и все. Сказать Украине, до свидания. Все, понятно. Дальше, там коса жидкая, хлипкая, болотистая, вонючая. Ее перерыть легко. Очень просто. Значит, после чего? Построить мост, ну, совсем маленький, либо там трубы проложить, прям по насыпи ездить. Просто по насыпи, по дамбе ездить. Без вопросов. Лед, Азовская лужа не будет мешать. Нет, не будет. Рыба, чтоб ходила, надо трубы большие положить. Большие трубы положить. Пусть ходит хамса там, на какой высоте надо ходить. Нет проблем. Понимаешь? Ну, мне кажется, такие очевидные здесь вещи.
Какую-то дамбу построить, получается.
А этот чувак предлагает подводный туннель. Вот послушай меня. Туннель. Значит, он говорит, нужно сделать следующее. 2 километра трассы пропустить под водой. 2 километра. 2, всего 2.
Так.
Остальное насыпать дамбу и прекратить все это строить. Говорит, точно расчет есть, что точно в 2 раза дешевле, чем то, что сейчас строят. Но я поэтому и не выиграл. Вот если в 2 раза дешевле, то кому это надо, правильно? Все скажут, ты что, дурак, что ли? 2 раза дешевле. Жизнь, живем одного, а 2 раза дешевле не годится. Правильно? Послушайте меня. Давайте гидростроители, мостостроители, позвоните, пожалуйста, 7373948. Скажите, пожалуйста, насколько обоснованы эти ужасные, не обвинения, что ли, а предостережения? Потому что я исхожу из простой вещи. И сейчас вам скажу. Мост строили 2 раза, немцы, а потом при Сталине, и ни черта не получилось. Не получилось. Значит, а сейчас получится, но 19 километров почему-то. Не понимаю, почему 4-полосная трасса? Почему? Чтобы нельзя было эвакуировать любого человека. Там ледяные дожди постоянно. Там постоянно сильнейшие ветры, страшные ветры в Керченском проливе. Ужасные ветры. Потому что над Азовской лужей разгуливается вся вот эта вот канитель. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Очень рад, что позвонил.
Да,
вас.
Здрасте. Здрасте.
Постоянно вас слушаю.
Да, прошу вас. Ну, скорее.
А вот меня Евгений.
Да.
Меня другое интересует. А вот что помешает турецким суднам так, довольно часто, регулярно все резаться в опору?
Ничего не будет, ничего. Это мнимая угроза. Подумайте, значит, когда строится балка, там насыпаются эти все камни, он врезается все равно в камни. Поэтому сказать, что он прям порушит, он ничего не порушит.
А если он будет начинен чем-нибудь?
Ой, не знаю.
Как вы думаете? Они же дружат.
Давайте строить дамбу. Давайте строить дамбу. Ну, вот я предлагаю дамбу построить и все, ездить спокойно, а? Ну что, ну серьезно. Ну, мне кажется, настолько очевидная фигня. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. По поводу строительства этого самого
терминала. Дамба нужна, дамба. Перекопать Керченский пролив 4 километра.
Я вам хочу сказать, нет, это такое, так сказать, артефактное строительство. Всему миру хотим показать на фоне нынешней обстановки, что мы не только можем воевать, но и можем строить.
Ну, понимаете, в чем дело? Крым действительно нуждается в этом обеспечении. Нуждается Крым в этом обеспечении. У нас там густонаселенный регион, да, там любящий нас и все на свете, которые считают, что они витрина России. Я правда говорю, это слова я услышал именно в Керчи. Они сказали мне тогда, когда я был там, мы же теперь витрина России. Витрина, а не витрина. То есть они считают, что мы ими сильно гордимся. Они считают, что мы всему миру показываем, насколько им офигенски хорошо. Ну,
дамба, это тоже так круто. Далее.
Надо строить дамбу. Надо строить дамбу. И все. Перекопав перекоп для стока Дона. Совершенно верно, Виктор Самара. Это я и говорю. Там разрыть дырку, канал. На перекопе. Чтобы Дон куда-то уходил. А тут построить дамбу. И забыли эту тему, и все навсегда. Ну что мы как дети, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Ну, по поводу моста. Я думаю, что... Алло.
Да-да, слушаю. Слушай, витрина, мне пишут через Е, 70-й. Не витрина, а витрина. Вот, вот кто они. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Скажите мне по поводу моста. Вы мостостроитель, гидростроитель?
Да, я мостостроитель. Поэтому я могу сказать, что все делается правильно. Хватит ерунду говорить.
Ну, что
все
правильно?
Все делается правильно, подтверждено расчетом. Мало того, под этим мостом пройдет еще полутораметровый коллектор, который будет гнать воду из Кубани туда и так далее. В Крыму, да, всегда была проблема с водой.
Да.
Два пути железнодорожных, четырехполосное движение.
Почему не шести? Почему не шести? Четырех, это же в двух направлениях, то есть два и два, да? Два и два.
Ну, естественно.
Ну, что естественно? Сейчас фура легла, и вот вам естественно.
Так она может лечь где угодно.
Нет, подождите. Там 27 метров в секунду, 30 метров в секунду ветер. Значит, ледяной дождь.
Правильно, вот это учитывается при строительстве опор. Вот это учитывается. Ну. Совершенно верно. Там действительно ветры и льды сильные. Поэтому когда-то первый мост это снесло.
Да. А теперь это учитывается? Ну почему нельзя засыпать к черту?
Там 90-метровые сваи есть, кстати, под углом.
Ну подождите, ну почему нельзя засыпать? Почему мой способ отрицается начисто?
Да никто ваш способ не отрицает.
Закопать.
Я его и не слышал, ваш способ.
Закопать Керченский пролив.
По правилам.
Закопать Керченский пролив. Мой способ. Мой способ. Раскопать перекоп, закопать Керченский пролив. Все, тема закрыта.
Ну, копайте, ваше дело.
Ребята, моя возьмет, я же знаю. Они истратят жизни, они истратят десятилетия, они истратят сотни, триллионы рублей, сотни миллиардов, триллионы рублей истратят. Все псу под хвост, потом сделают, как я сказал. Мы научились делать деньги на войне. Вот это очень красивая тема. Это прям хорошая тема. Оружейные контракты превысят стоимость сирийской операции. Даш,
так.
Все, Даш.
Я открываю еще.
Все, давай, я тебе наверное. Оружейные контракты Коммерсант.
Ага.
Нет, смотри. А Коммерсант. Оружейные контракты превысят стоимость сирийской операции. Источники в сфере военно-технического сотрудничества сообщили, деньгам. Коммерсант деньги, что после сирийской операции Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, это ГИУ ГКС такое есть, нет? Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, не знаю. А, это они сидят на Гоголевском? Ну, это ГИУ ГТУ, да?
Я не следила за ними.
Каждый день меняют название, невозможно следить. Поступил целый ряд обращений. Внимание. Так, поступила заявка. Как только мы стали хорошенько бомбить исламистов, Алжир решил купить 12 бомбардировщиков Су-32, это Су-34. Су-34 в экспортном варианте. Первая эскадрилья обойдется Алжиру в 500-600 миллионов долларов. Отлично. Затем они еще хотят купить 6, от 6 до 12, еще от 6 до 12. 12 сразу закупают, потом от 6 до 12 опцион еще берут. Дальше. Параллельно Алжир еще просит 10 самолетов Су-35С. Стоимость до 900 миллионов долларов. До миллиарда долларов почти. До миллиарда
это наши
долларов.
Новенькие, да?
Да. И уже закупил 40 вертолетов. Это еще около 700 миллионов долларов. Понятно? Мы уже наторговали. 600 миллионов. Суммируйте, я по максимуму беру. 600 миллионов, 700 миллионов. Это 1,3 миллиарда. И еще 900 миллионов. А?
То есть
это 2,200.
Рекламная кампания удалась.
2,200. Конечно, мы так хорошо стреляли, что они прямо все хотят купить. 2,200. Алжир на 2 ярда хочет. Су-35 хочет купить. Индонезия, Вьетнам, Пакистан. Джакарте, Индонезия хочет 10 Су-35 взять. Напоминается стоимость 900 миллионов долларов. Че? 900 миллионов за сколько? 90. 1,90. Значит, соответственно, Индонезия хоть 90 миллионов один стоит. Значит, Индонезия хочет купить 10, правильно? Это 900 миллионов еще. А потом Ханой хочет эскадрилью взять. И да, и те, и другие заплатят больше миллиарда. Не понимаю, почему, не важно. Может быть, Алжиру дешевле продали. Больше миллиарда. Пакистан хочет купить 6 машин. Итого, по приблизительным экспертным подсчетам, маркетинговый эффект от сирийской компании может привести к появлению контрактов на сумму до 7 миллиардов долларов. До 7 миллиардов долларов. Ну?
Да, не один авиационный
Сергей
салон.
Сергей Кожугетович, вот мне кажется, Сергей Кожугетович, он может практически кормить Россию вот таким образом. Но ему нужно стрелять. Ему нужно стрелять. Заводы будут производить. И страна будет сытой.
Да, все. То есть, получается, все. Никакой салон, авиасалон, ничего этого никогда не...
Война кормилица. Не... Война кормилица, понимаешь? Ну, конечно. Полгода операции обошлись в полмиллиарда долларов. Вот то, что мы полгода там стреляли, обошлось в полмиллиарда долларов. Контрактов на 7 миллиардов долларов. Один к 14. 14 концов. Да это не снилось никаким бизнесменам. Это вообще просто, это просто конфета. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро. Здравствуйте.
А вы не надейтесь, они сейчас все поприватизируют это, то, что производит вот это вот доходное.
Да?
И стране-то достанется рубль 10.
Не сразу. Если в 90-е не приватизировали, сейчас тоже не приватизируют. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Извините, на секундочку.
Давайте на секундочку.
Один вопрос только, ради бога. Вот что стало с теми подонками, которые на трассе М4 орудовали? Что-то нигде не слышно, что с ними.
Как?
Узнайте, пожалуйста.
ГТА-банда, их взяли всех, они в тюрьме.
А что суд был, сколько, чего, какие приговоры, ничего не верно.
Извините, но точно взяли всех там в прокурорских домах, прокурорских этих уволили, все чин-чинарием.
Узбек? Я понял.
Вот, да нет, ну,
суд
конечно.
Суд не быстрое дело, там и полгода, и
суд,
год был.
Суд
да.
сам себе, ГТА сама себе, ну все, их взяли всех. Это узбеки там и так далее.
Да.
Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте. Да. Так если потратили полмиллиарда, надо еще заработать, а не просто продать. Мы же знаем, какая там прибыль.
Нет, прибыль есть.
Это прибыль, когда все есть.
Нет, прибыль есть, ну безусловно есть. Это прибыльное дело. То есть мы...
Ну, то есть, мы отдаем прибыль, компенсируем свои затраты, а потом надо еще что-то сверху.
Вот это сверху надо еще войну. Непонятно. Еще войну. Надо сейчас Ливию утихомирить.
Куда следующее?
Ливию. Утихомирить Ливию. Ливию утихомирить. Ливию утихомирить. Да. Там племена скачут по степи, по этой по пустыне, понимаете, на верблюдах. Милое дело.
А говорят, еще Панамский канал китайцы копают, мы охраняем.
Там нет, вы говорите про канал в Никарагуа.
Никарагуа.
Мы охраняем, но там войны нет, ничего не продашь.
Надо организовать.
Надо войну организовать. Видишь, вот. Владимир из Дубая, как скептик, я полагаю, этого процесса. Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы скептик, безусловно.
Да, я реалист. Мне прошу приходится вас. Много бывать в этих странах, в том числе да. в Пакистане.
Да.
В Лахоре не был, правда, но в Карачи и в Исламабаде неоднократно. И приходилось общаться много с пакистанскими военными.
Да.
Скажем, у вас прозвучало, что Пакистан тоже хочет закупить. Пакистан ничего не закупит.
Не закупит. Им не разрешит Америка.
Нет, дело не в этом. Ему разрешат. Он ведет игру на балансе с Индией, чтобы нас держать, так сказать, в подвешенном состоянии и индусов все время нервировать тем, что вот-вот Пакистан у России закупит оружие.
Ага.
Это давняя игра, и она продолжается достаточно долго. Это первое. Второе. Значит, намерение это, оно, конечно, в определенной степени продиктовано, эти желания закупить наше вооружение, операции в Сирии, но не более, чем намерение, потому что реально боевые операции в боевых действиях России ВКС в Сирии не участвовали. Там не было ПВО, там не было противника, авиации противника. Это было, так сказать, ну, учение.
Но все равно красиво полетали. Ну, красиво полетали.
Ну, не более того, но боевые характеристики самолетов, они не подтверждены в боевых условиях, на самом деле. Давайте будем говорить честно.
Ну, что
третье, значит, стоимость операции. Я бы немножко все-таки усомнился в этих цифрах, потому что, для примера, одна единственная циферка. Было совершено 640 перелетов транспортной авиации. Один перелет Ил-76 туда-обратно, ну, скажем, 12 часов. Ну, пусть 10, да. 5 туда, 5 обратно.
Да.
9 тонн в час. Если вы все это перемножите, вы получите одного только топлива, только на этой составляющей, там под, ну, $500 за тонну керосина, и вы получите 10% всей стоимости операции, не считая морских проходов, судов, оплату за пролеты и стоимости, собственно говоря, того вооружения,
которое... Владимир, вот мне пишут люди, которые также скептики. Степан из Вайтрана. Иран крутил нам мозги, а потом закупил 50 боингов вместо сухого. А дело еще,
том, да,
а еще
Джерзи,
а еще
там
Джерзи пишет.
Подождите.
А еще...
Дело, что Иран взял на себя обязательство закупать только Airbus и Боинги. Поэтому там не будет ни сухого, и там не будет наших танков Т-90, которыми с декабря нам мозг выносят прошлого года. Туда то нет. Они не будут закупать вооружение.
Не будут.
И Более того, пропальмирую немножечко. Я встречался на днях с иранским военным.
Подождите, секунду, я прочитаю, вот Джерзи еще пишет. Контракты — это замечательно, но страны, которые вы перечислили, не дадут нам денег, мы их не сможем вытрясти, а потом мы простим кредит спустя 50 лет.
Ну да-да, Алжир, к примеру, он может взять, да, возьмет, он традиционно как бы присутствует там на этом рынке, это наш клиент, но там очень хорошая идет совершенно взвешенная политика со стороны Алжира. Я знаю, что наши российские компании, добывающие, пытаются безуспешно на протяжении уже нескольких лет участвовать в алжирских тендерах на добычу полезных ископаемых,
да.
И ничего у них не получается. А отношения прекрасные, оружие
все тоже попросят. Все берут французы, да? Французы,
да,
все берут.
Да, там сунта. Да, вот. Поэтому высказанные намерения хорошо, а реальности вряд ли что-либо из этого.
Скажите, вы говорили про Пальмиру.
Пальмиру. Иранский военный, с которым мне пришлось общаться буквально на днях, сказал, что да, наши поработали там очень сильно. Мы не очень хотели участвовать в этой операции, потому что там нет шиитских святынь, которые являются официальной основой присутствия иранских войск.
Да.
Они защищают шиитские святыни.
Да.
А там типа как бы христианские эти дела, там копты и так далее. Но с тем, чтобы, так сказать, выполнить взятые на себя обязательства перед Асадом, наша пехота там хорошо поработала.
А иранская?
Иранская, да.
А вот такую фигню я вам скажу. Вот секундочку. Значит, сирийская армия заявила о начале краха исламского государства, но что Пальмира — ключевой момент, это как Курская дуга, и дальше, значит, все. Исламское государство пятится и умрет, наконец. Это было заявление, да? И второе. В Пальмире, освобожденной накануне сирийской армией, в лаборатории по изготовлению взрывчатки обнаружены инструкции на русском языке. То есть люди от исламского государства, террористическая организация, запрещенная на территории России, работавшие там, читали по-русски, говорили по-русски, готовили по-русски взрывчатку. Но получается, что с обеих сторон как бы наши люди.
Да, там есть наши люди, причем нашими людьми там называют не только, собственно говоря, как россиян, не очень любимые ваши словами слова, а выходцев СНГ. Там достаточно много людей из таких регионов, как Казахстан, Киргизия, Украина.
Казахстан, Киргизия, Украина, которые воюют против нас, как бы.
Они не воюют, они специалисты.
Специалисты.
В частности, вот по техническим делам. Ну, скажем, иранская ядерная программа, там было достаточно много фрилансеров из бывшего Советского Союза.
Я понимаю. Спасибо большое. Значит, Владимир из Дубая, пришел поручик Ржевский, называется. Пришел поручик Ржевский и все пошел. Значит, Владимир из Дубая поднимает несколько тем. Во-первых, они не будут у нас покупать. Во-вторых, они морочат нам голову. В-третьих, если даже купят, то это будет кредит. В-четвертых, они этот кредит никогда не отдадут. Вот такая тема. Ну и в-пятых, значит, долго поморочив голову, алжирцы купят у французов, скорее всего, ну не оружие, нет, там контракты нефтяные. А иранцы купят только Боинги и только аэробусы, и поэтому они кинули наш сухой суперджет и все на свете. Ну, это горько, ну, осознавать. И неприятно,
очень
не хочется
горько
осознавать. Но я так слушаю. В освобожденной Пальмире записи на русском языке. Блокнот содержал информацию обо всех целях, по которым боевики собирались наносить удары. То есть это речь идет не только о специалистах, из химиках, которые готовят взрывчатку для террористического исламского государства, но и люди, которые принимают командные решения, передают командные решения, какие-то смощи.
Эти люди говорят по-русски, да.
Эти люди говорят по-русски между собой, у них инструкции, литература по изготовлению взрывчатки и так далее на русском языке. И вообще говоря, есть ощущение, я читал форумы людей, которые там наемники, тоже русские наемники, есть вот эти частные армии, зарегистрированные в разных частях света, в России их запрещено регистрировать, но есть русские частные армии, которые зарегистрированы в других частях света. И они говорят, вот эти наемники русские, что они воюют, а там тоже сидят люди, которые говорят по-русски. Это либо Кавказ, либо Киргизия, либо, Узбекистан, либо Украина с той стороны. То есть получается, что мы воюем, это как бы внутри Советского Союза война.
Ну да, это вполне логично.
Война внутри Советского Союза. В общем, парадоксальная вещь, но тем не менее, и даже обидная вещь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Вы знаете, вот товарищ предыдущий
из Дубая,
Эмиратов, по-моему, звонил,
Владимир, да, из Дубая, да.
Да, из Дубая. Вы знаете, он отчасти прав, а отчасти не совсем прав, потому что...
Прошу вас.
Вся, так сказать, вот этот, все эти танцы ближневосточные, я просто прожил на Ближнем Востоке, вот вокруг оружия, это, безусловно, так сказать, политическая составляющая,
да,
основная там присутствует. Но как-то очень не так давно, когда египтяне подписали договор с нами,
да,
о поставке оружия, все это финансируется саудитами. Хотя да, саудиты именно... далеко не наши...
Это верно, верно. Именно для Египта наше русское оружие покупает Саудовская Аравия. Дает
да, Саудовская Аравия, да. Хотя мы с саудитами, ну, мягко говоря, не то, что не друзья, а я бы даже сказал,
так, вот осторожно,
на данный момент противники.
Осторожно и не друзья, я бы сказал, да, 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 да.
Ну, можно и так сказать, да. Значит, что касается всех остальных, там, пакистанцев, индусов, все эти тоже танцы, они, безусловно, они политизированы. Но, понимаете, любая сделка предполагает какой-то, так сказать, какой-то гешефт.
Ну да.
И даже если мы, так сказать, с алжирцами, как гипотетически можно себе представить, там, протолкнем какой-то договор, мы все равно этот гешефт каким-то образом отожмем. Потому что, ну просто так-то, это уже не Советский Союз, это ситуация, так сказать, кардинальным образом изменилась. Да. И свое мы возьмем. Потому что,
чуть-чуть
опять
возьмем.
Же... Да, опять же, так сказать...
Ну, хоть командировочные, хоть командировочные.
А?
Хоть командировочные, говорю я.
Ну, хоть командировочные.
Спасибо, спасибо. Ну, хоть командировочные. В движение, товарищи, в движение.
Спонсор программы ООО «Стройтек». Жилой комплекс «Союзный» в городе Одинцово приглашает на новоселье в вашу новую квартиру уже этой осенью. А сейчас мы дарим скидку до 1 миллиона рублей. Проектная декларация на сайте jk-союзный.рф.
В движении. Адок на Калужке, уже и час назад был адок, и сейчас продолжается ДТП у газопровода. Значит, в одну сторону на выезд из Москвы 7 км в час, на въезд в Москву иногда 10, иногда 10, иногда 5. Вот такая скорость на въезд в Москву по Калужке. Отвратительно. Потом от Внуково до мужика с лопатой, где-то половина пути от Внуково, стоит себе и движется 10 км в час Киевка. На Киевке большие проблемы. Значит, вот такая тема. Ладно, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Грань кадров, Сережа.
Десять часов семь минут, понедельник, 28 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Так, 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 Серж, что творится? В США арестовали мужика за взятую 14 лет назад и невозвращенную видеокассету, говорит мне кетчуп с хреном. Да, всякое бывает, всякое бывает. Вон в Австрии пытаются арестовать 5-летнего мальчика, но это не получается, но там идет расследование против 5-летнего мальчика, который 3-летней девочке в детском саду в трусы положил детальку от Лего. И, значит, ну, это считается сексуальное насилие и все такое. Вот, ну, конфликт между пилотами мог стать причиной, пишет Ози. Ози, вы поздно проснулись, мы начали с этого программы. Значит, я хотел обратить ваше внимание к доллару, во-первых, как обычно. Как обычно в это время.
67,81.
Да, 67,81. И евро 75,71. 67,81 это курсоруб.ком. 40,88 нефть. И, наконец, главная пара 1,11,65. 1,11,65. Уже несколько дней я наблюдаю на этом уровне. Хорошо. Давайте вот такую вот тему посмотрим. Вот, мне кажется, вот это интересно. Да. Это Минск. Минск. Менск. Они пишут Менск. Менск, значит, Минск, в котором группа молодежи 25 числа, сегодня 28, собираются для того, чтобы скандировать «Кто не скачет, тот москаль». Вот, вот такая вот, вот такая.
Кто не знает, что Толя Паскаль? Кто не знает, что Толя Паскаль?
Беларусь?
Да, надо сказать, что москали присутствуют в группе. Смотрите, не скачут ноги.
Кто не скажет, той москаль! 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 Кто не скажет, той москаль!
Ну почему? Как раз вот в этой группе. Ну, да. Но остальные смеются. Значит, одни скачут, другие смеются. Но лица у них счастливые. Ну хорошо, вот, вот мы послушали. Эй, эй, кто не скачет. Как там?
Той москаль.
Той москаль, что-то такое. Да, так что, ждать чего-то нам в Минске подобного на Украине? Да, и, кстати говоря, мне пишут, ну вот, ничему они не научились. А чему они научились? А чему они научились? А чему они должны были научиться? Это Минск, Минск, это Минск. Молодые люди в Минске, значит, выступают против России. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман из Истры.
Да, Роман.
Вы знаете, я следил внимательно за этой ситуацией. Ну, да. Был в этот момент не в России, но через Твиттер, через интернет следил. Вы знаете, насколько я составил себе впечатление, их Беларусь очень серьезно раскачивают из-за рубежа.
Ну,
всякие радио «Свобода», давайте публикации,
скажем, что
вот, идет колоссальное информативное давление.
Ну, давайте так,
огромное количество всяких подборок, сколько вот было войн между Россией и Великим княжеством Литовским, что они не русские, к ним отношения не имеют никакого. Давайте. То есть они сеют вражду.
То же самое, что было в Киеве. То же самое, что было в Киеве.
Абсолютно.
Ну, да, еще с большим основанием, потому что действительно княжество Литовское и Беларусь это одно и то же, ну, в сущности.
Да, да, выпускаются футболки там с соответствующими изображениями, где там русский воин значит, лежит на земле, истекая кровью, а вот с этими вот польскими перьями, вот это как его, гусар или польские, кто они?
Да. Слушайте, ну хорошо, а говорок, мне пишут, говорок украинский. Нет, это чистый белорусский язык. Чистый белорусский язык. Они...
Идет массированная раскачка, вот прям вот накачка,
Основная сила, ну понимаете, в чем дело?
Голову.
Ведь они, молодежь вообще говоря, за движуху.
Да.
Надо сказать, что с 94-го года страну возглавляет один и тот же человек с 94-го года.
Да.
Лукашенко. Представьте себе с 94-го года. Вы можете себе представить? Вы помните себя в 94-м?
Понятно. Нет, я себя помню. Мне 44 в этом году.
Видите?
Будет.
Значит, вы помните.
Я помню. Он, конечно, им надоел.
Понимаете, в чем дело?
Конечно,
подождите. Вы помните, что Брежнев возглавлял Советский Союз 18 лет? Вы помните это?
Да,
18
я помню.
Значит, 18 лет, и мы были огорчены. Нам казалось, что это очень долго. Значит, Лукашенко возглавляет Беларусь 22 года. То есть на 4 года уже больше, чем Брежнев. Вот. Ну, так нет, понимаете, в чем дело? Есть очень интересная закономерность. Вот я хотел бы здесь концептуально задать вопрос. Концептуальный. Россия в 1848 году... Россия в 1815 году действовала в интересах консервации, консервативных сил Европы. В 1815 году, когда мы взяли Париж...
Да.
Вместе со, значит, с державами, там примкнули пруссаки, еще кто-то примкнул. Ну, сказать, мы взяли Париж и подписали, наконец, значит, разгромили это все, Наполеона, Бонапартовщину.
Да.
В 1848 году, мы вторглись в Европу, чтобы тоже и защитить консервативные ценности. Именно консервативные ценности, это очень важно. Консервативные ценности. Священный Союз. Священный Союз, кстати говоря, в 15-м же году был создан, в 1815-м, помните?
Да, кажется.
По-моему, да. Священный Союз. И в 1848-м мы ставили, усмиряли Венгрию, Австро-Венгрию, весь этот шухерок. Значит, и именно в интересах консервативности. Мы вообще несколько веков подряд выступаем против движухи. Вообще против движухи.
Кстати, Великое княжество Литовское закончило свое существование в 1795 году.
1795. Ну, хорошо, они все равно не входили в Польшу, там же до Минска. Ты знаешь, где граница была? 100 километров от Минска. То есть Минск был русский город.
Да.
Минск.
А
в 100 километрах,
да.
Да, в 100 километрах от Минска была граница.
Да.
Вот когда Наполеон переходил, чего его били при Красной реке, Красной, вот топили казаки там на плечах французов, вошли в реку, их крошили, там река была красная от крови. Значит, и... Как же эта река, господи, нет, Красное — это село Красное, еще в Смоленской области. А есть же река на подъезде к Минску, прекрасная река, где как раз...
Могу
сгуглить. Не Березина, не Березина, не Березина?
Я сейчас не вспомню.
Вот чуть ли не Березина. Посмотри, Березина, а? При Березине. При Березине казаки на плечах, да, Березина. Значит, Березина — это совсем рядом с Минском. Сражение при Березине. Там... Я почему говорю, что это была русская земля? Она была русская. Значит, что там было? Реки Березина, Наполеон, 12-й год. После сражения под Красным. Под Красным было сражение. Красный – это районный, сегодня районный центр, райцентр. Да, и там сволочи менты. Вы знаете, когда вы едете перед Смоленском, нет, после Смоленска, перед Белоруссией, стоит последний пост русских ментов, а абсолютно окаянные подонки. Ну, с моей точки зрения, простите, я говорю сейчас о своей точке зрения, не пытаюсь никого ругать, безусловно, значит, которые вымогают из тебя деньги. Вымогают грязно, причем абсолютно грязно. Это красненские менты, худшие. Худшие на свете, даже хуже домодедовских. Даже хуже домодедовских.
Буду знать.
Красненские, да. И вот там было под Красным, Наполеон вел Кутузов, и его там разбил. Но, а потом Березина. Мы же посмотрим, где там Березина.
Ну, да, это рядом с Минском. 16 ноября Чичагов занял Минск. Да, да, да.
Ну, смотри, там при Березине это была русская еще земля, конец русской земли. Замерзшая Березина у Студенки. Вот там наши насели на хвост французов. Они вынуждены были пойти по льду. Вынуждены были, мосты не пропускали, потому что там казаки атаковали. Платовские, не знаю, какие казаки. Казаки атаковали. Значит, и они пошли в воду. И наша артиллерия там помогла, и казаки помогли. Значит, лед проломился, и они друг на друга, на конях, друг на друга. Это французское превратилось все в суп какой-то из мертвецов. Суп из мертвецов какой-то адский. И их крошили, рубили назад, они не могли выйти на берег. Их рубили казаки, значит, когда они из воды выползали сюда. Туда они не могли пробиться. Их расстреливали. Ну, там страшное что-то творилось на этой березине. Это была русская земля. Почему? Наполеон уходил из России. А за Минском сразу начиналась Польша. Вот в чем дело. Ну, там 100 километров близко. Хорошо. Значит, поэтому эта страна такая. Она наполовину принадлежала Польше, наполовину принадлежала России. Алло, здрасте.
Сергей,
здравствуйте. Да, да, да. Так скоро они начнут все там скакать или нет?
Ну вот вы знаете, я бы хотел начать как раз с такой фразы. Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
Да. Да не важно, что допрыгаются. Почему? Но не учите вы их уму-разуму, они все равно будут прыгать. Все равно будут прыгать.
Исторические примеры, когда Россия выступала в защиту... Я бы
вас сказал, почти не слышно. Полковник, я полковник, сказал, с огромным к вам уважением. Ну почти не слышно, полковник. Почти не слышно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Добрый день. Слушайте, мы... Давайте концептуально. Капитан, я знаю, вы способны на концептуальный разговор. Россия последние, да. Может быть, два века, ну, вот сейчас как раз два века и один год, выступает на стороне всевозможных священных союзов. В сущности, кроме первоначальной эпохи большевизма, когда мы поддерживали коммунии всякие в Германии, там, сказать, и так далее, мы движуху гасим. То есть Россия, у России есть специфика, историческая некая миссия за два века. Гасить движуху. И это, вероятно, не может понравиться молодежи вообще нигде. Потому что молодежь хочет движухи.
Да, да, согласен с вами. Молодежь действительно обычно за любой шухер, кроме голодовки, как
да.
Говорилось в одной известной шутке. Вот, но а молодежь в данном случае, она ищет идеологическую опору в придуманном национализме белорусском, но вряд ли ее серьезную найдет, потому что, как вы правильно сказали, когда-то это было, ну вот Минск был приграничным городом между Польшей и Россией.
Да.
Вот. И они, ну, им очень, понимаете, сама вот эта вот тема белорусы, да, насколько я понимаю, была придумана большевиками, ну, вернее как, Белоруссия была, Белая Русь была и все такое, и да. Прочее, то есть и белорусы были, и белорусские язык.
Витебск был, менее, конечно.
Да, но тем не менее, Могилев, как квазигосударственное образование, Белорусская Советская Социалистическая Республика, если мне не изменяет память, была создана именно для того, чтобы был предлог для, для того, чтобы оттяпать у Польши в 20-х годах как можно больше территорий, то есть чтобы претендовать на территории, занятые Польшей. Вот.
Ну да.
И еще для того, чтобы выбить почву из-под ног у белорусских националистов. Ну, то же самое было, например, с Украинской Советской Социалистической.
Ну, это везде было, во всех республиках.
Ну, хорошо, да. Хорошо, да, например. Да. Но я вам другую вещь скажу. Белоруссия была. Ну, давайте так. Давайте так. Я вам скажу почему. Потому что у русских города вообще никогда, ну, почти никогда, во всяком случае, при Романовых никогда не обладали никакими правами. А когда Романовы, русские цари, приходят к белорусам, например, в Гомель, например, в ряд других городов, значит, они там вынуждены считаться, что это магденбургские города, что это города магденбургского права, городского права. А? Магдебургского, да.
Магдебургского права.
Сложившегося в 13 веке и вообще незнакомого русским. Понятно, да? Незнакомого для русских. Да. Потому что у русских подданные рабы. Значит, а тут магдебургское право, и приходится с этим считаться. Значит, Белоруссия имела Брест, Гродно, имела города магдебургского права. Полоцк, Минск, Браслав, Волковыск, Каменец, Речица, Прозорово. Это все города магдебургского права. Слоним, Могилев, Борисов, города магдебургского права. Ашмяны, Рожковище, Сураж, Мозырь. Все Итак, города...
Гомель. Никак...
Гомель. Они были вынуждены, русские цари вынуждены было признать, что они пришли не к рабам, что это не рабы. Понимаете? В России они по одному себя вели, а с этими людьми они вели себя по-другому.
Хорошо.
Значит, никакой Белоруссии не существовало. Ну, хорошо, не существовало. Хорошо, договорились. Существовали города европейского магдебургского права. Существовали города, к которым приходят русские цари, когда они приходят.
Да.
И которые вынуждены считаться с тем, что это города другого права, что они не рабы.
Да, со своими устоями.
Что они не рабы, да. Что они собираются там и решают все по-другому. Все у них иначе. Понятно? Ну все. Ну что, а что тут доказывать? Среди нынешних магдебургский город был Смоленск. Смоленск был магдебургский город. Значит, под властью короля Сигизмунда III. Все? Значит, какие были в России магдебургские города, магдебургского права? Смоленск в 1623 году под властью поляков, а также Невель, Себеж, Дорогобуж и Погар. Погар, не знаю, это Погар или Погар, как говорить правильно. Магдебургские города. Значит, у них не было ни феодальных повинностей, ни суда власти воевод. Не было суда воевод, не было суда исполнительной власти, понятно? Не было суда старость, не было суда государственных чиновников. Создавался магистрат выборный, понятно? С 13 века. Ребят, ну чего вы говорите мне? Все, применение местных обычаев, норм, применялись местные обычаи, если это не было прописано в магдебургском праве, понятно? Ну и так далее. Значит, на евреев не распространялось, кстати. Магдебургское право не распространялось. Очень интересно, я сейчас читаю об этом в Википедии. На еврейское население, не считавшееся частью исконного населения. Единственный город, где магдебургское право действовало и для евреев тоже, был литовский город Троки, где они получили в качестве сословия, евреи не в качестве национальности, в качестве сословия получили, распространили на себя магдебургское право. Что значит магдебургское право, я вам сказал. Отсутствие суда исполнительной власти. Все. Отсутствие суда. Это экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь, регулировалась собственной системой юридических норм. Вот, чтобы вы понимали. Значит, поэтому, когда вы говорите, что Белоруссии не было, я вам отвечаю. Да, была чертова Белоруссия, была некая страна, где была сумма городов, которые пользовались демократическими свободами, неслыханными, неизвестными и непонятными России. Непонятными России. В России никогда не было. Понятно? Ну, кроме Смоленск, короткое время. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если говорить в отношении вот именно вот этой темы, которая обсуждается сегодня, мне кажется, что, в принципе, они боятся
знаете, в историческом смысле какого-то русского империализма, потому что это всегда для них страшно.
Да, всегда для них страшно, это правда. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Откуда вы звоните? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Я из Киева звоню по поводу того, что происходит в Беларуси.
Прошу вас.
Я обедала где-то неделю назад в кафе, и зашли два человека, они сели за мной, беседовали между собой по-английски.
Это было в Киеве, да?
Я в Киеве, да.
Да.
Я не прислушивалась, а потом вдруг начала прислушиваться и услышала, они говорили о Владивостоке, о Казахстане. Потом они сказали, что да, с Белоруссией все, она наша.
Ух, надо же.
Теперь, говорит, мы работаем в Брянской и Смоленской области.
О, Господи. Но их там не найдут, они понимания не найдут. В Смоленской области я там был, там даже если просто поесть попросишь, долго не понимают. Они, в Смоленске, там особые люди.
Ну, я вот просто...
Спасибо,
меня это просто шокировало
спасибо,
про
спасибо.
Смоленскую область.
Надеюсь, что нет. Вот. Я надеюсь, что это нет.
Вот.
Надеюсь,
я под этим впечатлением уже не первый день, и вот сейчас с этим разговором решила, так сказать, облегчить.
Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Значит, я Смоленскую область более-менее знаю. Я там отдыхал под Красным некоторое время назад, ну, давно уже. Потом я вообще как-то так вот ее ощущаю, Смоленскую область, там выхожу вечно в Бели и так далее, в разных местах, общаюсь с крестьянами, значит, с местными, с отставниками военными и так далее, общаюсь с людьми. И должен сказать, что смоленские люди кажутся мне настолько усугубленными, они как-то усугубленные в какую-то свою беспросветную бедность, возлияние алкогольное. Они какие-то... какая-то отчужденность, какой-то ужас вот этой смоленской земли, она на самом деле ужасна.
Серьезно?
Все время, да, абсолютно, там все время какие-то ледяные ветры, ледяные дожди, когда там впадина, и она, знаешь, докуда? До Сафонова где-то впадина какая-то невероятная, и по ней идут все время вот эти от Питера вот эти вот мрачные ледяные дожди, потом ты выныриваешь Сафонову к Москве, выныриваешь к Москве, яркое солнце, выныриваешь к Белоруссии, яркое солнце. В Смоленске мрак и мрак какая-то, клоака земли какая-то. Вот
это зона отчуждения.
Зона отчуждения. Абсолютно. К Москве счастье. В Москве счастье. Потому что Москва начинается возвышенность, идет на вот эти 187, знаменитые 190 метров, значит, до 200 метров, ты знаешь, там Воробьевы горы,
да,
Ясенево,
да,
Ясенево,
да.
Даже 240 метров, по-моему, Ясенево. Самая высокая точка в Ясенево.
7 холмов, да.
Да. Нет, Ясенево в результате выше всех 7 холмов, но неважно. Значит, вот это к Москве подъем, и какая-то радость к Москве. Радость начинается, счастье. И к Минску тоже счастье, счастье, счастье. А в Смоленске, когда гниль, кошмар, болот, кошмар каких-то лесных людей, которых я вспоминаю, этот поручик, эти поскребыши все этого самого, Павла Пиперштейна из «Мифогенной любви каст». Ты помнишь, да, все это?
Нет.
Нет. Извините, а? «Мифогенная любовь каст». Прочитай. «Мифогенная любовь каст».
Прочитаю.
Очень хорошая работа. Я тебе потом напишу. Значит, вот он там описывает вот эту вот войну, как раз в этих смоленских лесах, где абсолютно ни немцы ничего не понимают, ни местные вообще ничего не понимают. Понимают, и так далее. Я думаю, что там нельзя сделать цветную революцию. Точно нельзя сделать революцию. Это последнее место, подверженное цветной революции, Смоленск. Они вообще не поймут, о чем ты говоришь.
Да и в Белоруссии невозможно, мне кажется.
А мне не знаю. В Белоруссии возможно? Давай проголосуем. Давайте проголосуем.
Давайте.
Значит, смотрите, в Белоруссии Майдан вот такой вот и по типу Украины, по типу Киева, возможен. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Вы говорите, мы консервативные.
Мы консервативные.
И у нас вертикаль власти, и у нас подавление постоянное. Да,
вот у нас вообще Россия концептуально защищает консерватизм.
Так и Лукашенко тоже концептуально пытается защищать.
И это не может понравиться молодым. Ни в России, ни на Украине, ни в Минске, ни в Беларуси. Молодым вообще нравится движуха. Если бы Россия несла движуху, она бы пользовалась, наоборот, неуважением и страхом пожилых людей, и радостью молодых. Понимаешь? Потому что молодые любят движуху, молодые любят опрокинуть мир отцов. Вот что такое молодые. Молодые хотят опрокинуть мир отцов и построить свой собственный. Неважно, будет ли он удачливым, не имеет значения. И мое значение имеет, что мы, молодые, хотим опрокинуть мир отцов. Мы хотим, чтобы чугунные задницы не застилали солнце. Молодые ребята... Ну что, сколько тебе лет? Подожди, извини, просто
28.
Тебе 28. Да. Ты 28. Ты еще среди этих.
Да,
ты мясо же... революции.
Вы говорили, что я уже все.
Ты мясо революции.
27 женщина становится человеком, потом.
Человеком.
Ну,
нет, потом... что, ты мясо революции до 35.
До 35?
Да. Ты мясо революции. Почему ты тогда ассоциируешься со старой? Ты старушка, что ли? Ты старушка, что ли?
Вы мне внушили это. Вы мне внушили.
Давай, давай, давай. Поднимайся. Значит, смотри, старики хотят все сохранить как есть. Давеча не то, что нынче. Давеча и погода была хорошая, и молодежь уважительная. Было лучше.
Да,
значит,
да.
Молодежь хочет разрушить мир отцов.
Племя, да.
Разрушить мир отцов, запустить ракету какую-нибудь, сбить железные задницы, которые чугунные задницы, которые застилают солнышко. Чугунные задницы, которые не хотят умирать. Не хотят. Несмотря на то, что им уже 40. Понимаешь? 40, с точки зрения 20-летних парней, в 40 уже бы надо умирать.
По не сути. Просто не умирать, а рулить хотят.
Они хотят, нет. В 40 они должны бы умирать, но они не хотят, подонки. Значит, и в результате парни должны желать какое-то их свержение, этих подонок, этих стариков отвратительных. У меня 60 на 40, что в Беларуси возможно повторение Майдана Киевского. 60 на 40, ребят. Давайте продолжим после новостей и обзора печати.
Обзор прессы.
Всем доброе утро. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому судьи должны будут принимать фото, аудио и видеозаписи в качестве доказательств. Неважно, какое дело рассматривается, уголовное, гражданское или арбитражное, жесткое правило предлагается прописать для любого процесса. Если одна из сторон принесет файлы со звуком или картинкой, судья не может просто так от них отмахнуться, он будет обязан их принять и приобщить к делу. Читайте об этом сегодня в «Российской газете». 6 тысяч россиян лишились водительских прав из-за долгов. За 2 месяца действия нового закона, об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Читайте сегодня подробнее на портале «Медуза». Нарушители ПДД сдали в концессию. Подмосковные власти заключили соглашение с компанией MBC Group. Она установит в области более 1000 дорожных камер. А возвращать потраченное будет за счет отчислений с каждого штрафа. 233 рубля в течение 12 лет, пишет об этом сегодня «Коммерсант». И в статье также пишут, что эксперты уже скептически относятся к этой новой идее. Компания, как они говорят, заинтересована в максимальном наказании водителей. Доход ее напрямую зависит не от безопасности движения, а наоборот от того, насколько опасно водители будут ездить. Если никто не превысит скорость, компания потеряет прибыль. Эксперты считают, что в MBC Group смогут манипулировать данными. Например, камера стоит на границе населенного пункта, а меряет скорость еще до въезда в него, где машины едут быстро, поясняет эксперт. Спорить такой штраф будет невозможно, ведь по документам камера технически исправна. Подробнее об этой инициативе читайте сегодня в «Коммерсанте» 10.37. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Ну, типа, ждем, да, от Минска. Я, если позволите, хотел бы поговорить все-таки с минчанами. Ждем от Минска взрыва какого-то социального или не ждем?
Да нет.
А должна ли Россия кормить Белоруссию так, настолько, условно говоря, должна ли Россия закармливать революцию, закармливать опасность?
А как мы, что мы можем
предложить? Ну, сделать, чтобы все были сыты и довольны, аж крякали от довольства, чтобы совсем хорошо было. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я вот из Беларуси, я могу вам там как бы кое-что пояснить.
Поясните, пожалуйста.
Значит, взрыв социально возможен, и даже больше скажу, наверное, он и будет.
Да.
Вот, так как вот эти вот инициативы президента, которые, там вот пенсионная реформа, вот эти ЖКХ, да, вот они у нас заражают с такой скоростью, что, не знаю, там у нас Киев, наверное...
Ну, вы понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Вы же были машиной времени, вы были осколком, последним осколком, по сущности, островком, оставшимся от потонувшего Советского Союза. Вы были Советская Республика, единственная на планете Земля. То есть Советский Союз утонул, а Беларусь осталась как вот кусочек Советского Союза. Вы понимаете, что это было ложно и противоестественно, что вы должны рухнуть в любом случае?
Да, конечно, конечно. Ну, вообще, как бы, вся вот белорусская экономика держится только за счет российских кредитов.
Ну, конечно.
И это всем известно, это все знают. И то, что Александр Григорьевич так, скажем, знаете, может улыбаться Владимиру Владимировичу, да, но в то же время отворачиваться спиной сразу же, да?
Да.
Это у него известная его способность, он умеет это делать.
Да.
Вот. Но дело в том, что на данный момент, да, вот как бы,
как бы само население Беларуси, да, вот я как бы, вот вы упомянули город Слонин, да, вот я, да, из этого города, Слонин. Город Слонин.
А напомните мне, пожалуйста, где он, если отъехать отсюда, то куда?
Или оттуда, это туда? Значит, вы, получается, проезжаете Минск, да. Город Слонин находится от Гродно 140 километров.
Я понял, Гродно, польская часть, короче.
Да, это да, да, конечно, у нас там буквально отъезжается от города километров 60, наверное, и уже да. приграничная территория.
Да.
Вот. И вот,
а вы не замечали, допустим, слушайте, вот... а можно вопрос? Можно вопрос тупой? Да, а вот конечно. Когда гродничанин из Гродно едет в Минск, ему кажется, что там... Вот я замечал, что в Минске ему кажется, что там неряшливо. А когда минчанин едет в Могилев, ему кажется, что там неряшливо. То есть у вас есть какая-то шкала неряшливости?
Ну, да, наверное, есть. Я думаю,
вот
да.
это интересно, ребята, я сейчас слушаю, не желая никого обидеть, хочу вам сказать про белорусов. Если белорус из Гродно едет в Минск, ему кажется, что там кошмарно неряшливо и все неряшливо. Обочины плохо покошены, вообще все ужасно. Значит, когда минчанин едет, в свою очередь, в Могилев или Витебск, ему кажется, что там Содом и Гоморра, и вообще не каждая травинка выдернута, и, значит, не каждое деревце покрашено, и этот кошмар. То есть у них от Польши до России есть шкала неряшливости, таким образом, что неряшливость нарастает по мере приближения к России.
Ну, скажу вам, как бы вот Гродно, допустим, да, это вообще как бы город пытается, он, ну, он скорее как Польша, там у людей даже как бы мысли по-другому. Мысли вот, по-другому. Он, ну, он как бы всегда был польской территорией, и как бы вот само население, огромное. Сами люди... Вот,
одна вещь их вот, роднит. Знаете, что роднит гродненских людей и, значит, все-таки с нами роднит? А сказать что?
Что?
Они денег хотят, так же, как все остальные. Вот ровно, как все остальные. Слушай, в Гродно деньги хотят так же, как где-нибудь Ченду, Китай. Вот ровно так же хотят деньги. Честное слово.
Гродно на население, не знаю, как сейчас, там вроде как там стало все гораздо хуже.
Да.
Вот, но гродненское население, знаете, у нас, ну, мороженое ездили кушать в Польшу.
Это правда,
вот.
Я знаю.
До такой степени, чтобы было как бы, ну, настолько... И вот эти, ну, очень много вот этих польских центров, да. Получить, допустим, визу, как это католическое, там, католикам ну, гораздо проще, конечно, чем, конечно, допустим, конечно. Православным.
Абсолютно.
Ну, вот такие абсолютно. Вещи, которые, ну, и взрыв, он действительно будет...
Я знаю одну, я знаю одну девчонку оттуда, ее зовут Тереза Феликсовна. Что вы хотите с этого? Тереза Феликсовна. Она полячка чистая, полька. Полька, да. Значит, ничего не будет. Все, они только хотят денег. Это их единственное, что их роднит с остальным человечеством. Западную Белоруссию. Все, все, все. Тут, когда вот так поскребешь, они говорят, деньги есть, деньги, дай денег, и все. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, прошу вас, вы из Беларуси.
Вы знаете, я в России живу, но родитель в Могилевской области.
Очень интересно, прошу вас.
Вот, да, друзья в Гродно, а также в Минске.
Да, прошу.
Я могу сказать, Могилевская область у нас настроена пророссийски, так скажем, больше да, сюда ориентирована.
Да.
Вот. А центр и запад, они, соответственно, западнее.
Западнее.
Ну, это Скажите, если брать моих друзей, которым возраст у них 35 лет, 37, вот такого.
35-37. То есть гродненские прозападные, да. А следовательно, антироссийские до известной степени. Минские тоже прозападные.
Да, да.
А Могилев, Витебск...
Это восток, это ближе к России.
Я знаю Могилев, и понятно, и Витебск, наверное, тоже пророссийский.
Ну, вот Витебск не могу вам точно сказать, просто общаюсь с кем. И, ну,
как а бы, вот Гомель нет. уже нет, вот Гомель уже весь такой, вот он полуукраинский такой.
Гомель, да.
Гомель уже полуукраинский, да. Несмотря на то, что он рядом с Брянской областью, он уже полуукраинский такой. Он, да, он не очень нас любит, не нас любит.
Ну, так это же было не сразу, не вдруг, так всегда было.
Не
так
знаю.
Же всегда было.
Я не знаю. Мне кажется, что... Понимаешь, так всегда было, но...
А но сейчас есть момент...
Система создавала впечатление стабильной.
Да.
Система создавала впечатление стабильной. Всегда будучи внутренне противоречивой. Да, прошу вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Это вам звонит господин Пожарский.
Пожарский.
Как я сейчас... Дело в том, что у вас возник вопрос по поводу Погора.
Да.
Это историческое место, которое в 1929 году было переписано как «Село Пожарь».
Ах, вот оно что.
Именно так. И оно стало русскоориентированным по известным вам
Скажите,
параметрам.
Ну что вы ждете от Минска? Что вы ждете от Минска?
Вы знаете, от Минска я не жду ничего, кроме усиления изоляционизма. К сожалению, то, что 22 последних года олицетворяет их лидер, и то, к чему он стремится, знаете ли, к такому деревенскому явлению обособленной хаты. Значит,
сам он из Могилева, но работал директором колхоза в Бресте. И оттуда почерпнул свой опыт.
Это неудивительно, у него и выправка соответствующая. Но да. Я не о нем персонально, а вот о том, что вы спросили, что я жду от Минска. Да-да, вот того, о чем я уже сказал.
Нет, но молодежь недовольна, вы не понимаете? Молодежь хочет движухи.
Молодежи хочется движухи, молодежи всегда хочется движухи.
Молодежи хочется опрокинуть мир отцов, конечно. А отцы по 22 года правят, ну и фиг.
Сергей, обратите внимание, их негодование, я имею в виду молодежи, еще более подкрепляется тем, что их отцы осуществляют самолюбование посмертно. Они, видите ли, в законсервированном состоянии уже живут, и у них отсутствует esprit de suite, да, как говорят французы, то есть чувство последствий за их действия. И они не понимают, какую для них угрозу таит молодое поколение.
Это правда. Спасибо, спасибо большое. Я как раз хотел именно... Для меня этот вопрос, понимаете, на самом деле, я как даос, как уже много раз говорил, жду всего. Как всего я жду с восхищением. С восхищением и восторгом. Потому что, ну вот, жизнь такова. И вот ее таковость я принимаю с восторгом и восхищением. Ну, она такова.
Да.
Ну, прекрасно. Значит, больше того, небо и земля, как известно из Лао-цзы, безразличны к человеку. Абсолютно безразличны.
Да.
Так что мне и так далее. Ко всему безразличны небо и земля. Очень хорошо. Значит, я думаю, в принципе, что есть два течения мысли. Это консервативная и прогрессистская. Прогрессистская R-стратегия и K-стратегия, если можно применить эти термины к социуму. Значит, R-стратегия – это быстрое вращение. То, что называется революция, но слово запрещено. То есть вообще слово даже запрещено, революция, как вы знаете.
Нет, не знал.
Нет, уже запрещено, уже запрещено, уже все запрещено. Все. Потому что если ты говоришь слово «революция», это значит «вращение», то ты намекаешь на насильственное свержение власти, тебя могут потащить в кандалах сразу, наверное, в тюрьму.
Спасибо, забудь что вы мне предупредили.
Забудь это слово. Mm-hmm. То есть вообще «вращение», лучше по-русски говорить, «вращение». Что значит «революция»?
Да.
«Вращение» не запрещено. Значит, молодежь хочет «вращения», то есть революции, ну, в смысле, вращения. Ну вот, и причем R-стратегия тогда, да? Значит, и есть K-стратегия. Вообще, чтобы все стояло, как бы, стояло и стояло, вот как стоит. Все стояло, как стоит. Ну вот, и Россия, надо отдать ей должное, за коротким исключением, совершенно незначительным, наверное, 20-е годы, наверное, 20-е годы 20 века, когда Россия... И конец 10-х годов, когда Россия там, лет на 15 уходит в R-стратегию.
Да.
В большую R-стратегию, которую предлагает всему миру. Переустройство всего мира. Но затем она возвращается в К-стратегию, потому что именно К-стратегию строит Сталин. Сталин.
Да.
Он строит неподвижное общество. Неподвижное. Вернее, он его двигает, но через убийство. Он убивает, допустим, твоего начальника.
Да.
Ты становишься, и так
да,
далее.
Да.
Но это тоже заканчивается довольно скоро. И дальше это все костенеет. И превращается в окостеневшую такую черепаху гигантскую. Которая хочет прожить в окостенелом виде там 300 лет. Вот эта черепаха. Эта черепаха, конечно, она борется с изменениями. Борется с изменениями. В принципе, по природе своей. Она, даже когда она помогает Башару Лясаду, она в сущности борется с изменениями. Понятно, да? С негативными изменениями. С негативными изменениями. Конечно, с негативными. Но вообще концептуально она защищает консервацию. Жизнь черепахи. Понятно, да?
Понятно.
И также она борется с изменениями везде вокруг себя.
То есть череда вращений там, 905-917 годов вращение. Создала иллюзию возможности конкуренции, потом Сталин эту конкуренцию быстренько убрал.
Создал социальные... Нет, сначала он создал социальные лифты за счет убийств, Сталин.
Да.
То есть за счет убийства начальника ты растешь быстро.
Да, 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 да.
Если ты еще недостаточно быстро растешь, убивают начальника в серединке. Как бы за отдела убивают, и тоже ты растешь быстро. Вот да. Систему социальных лифтов за счет убийств создал Сталин.
В этой парадигме выросло несколько поколений.
Выросло, прекрасно. Ну, я даже бы сказал одно, потому что по-настоящему очень скоро все это схлопнулось. Начиная с уже Суслов стратег консервации. Уже Суслов стратег консервации. Так называемое вращение 91-го года не есть вращение вообще. Это вообще не революция.
Не революция.
Советские, советские бароны, владеющие к тому времени заводами, не могут передать их по наследству. Проблема была какая? Советские бароны обладают уже таежными домиками, значит, вертолетами для охот, колоссальными средствами и так далее. Но они понимают, советские бароны, что они не могут это передать по наследству.
Это их раздражает.
Это их дико бесит, потому что не обязательно сына поставят директором завода. Не обязательно. И он отдать завод сыну тоже не может. Ну, не может просто. Значит, ЦК там какой-то решает, ЦК, кому дать, кому не дать. Это неправильно. И советские бароны, в сущности, вместе с КГБ устраивают эту революцию. Одна из концепций, ты знаешь, одно из видений так называемой революции 91-го года, считается концепт «Россия без черных» с отторжением неславянских регионов, значит, и передачи по наследству заводов, что принципиально, да? Передачи по наследству заводов, фабрик, нефтедобычи и так далее. Вот, вот к чему приходит Россия. Это я не считаю революцией. Революция не произошла. Произошла легализация наворованного еще в Советском Союзе.
Да, демонтаж.
Наворованного, да. Ну, просто легализация наворованного и отторжение депрессивных регионов. Россия без черных. Вот. Отторжение депрессивных регионов. Вот что произошло. Это не революция. И Россия последовательно, начиная с Суслова, а может быть, даже еще раньше, занимается консервацией, борьбой за консервацию везде в мире. Везде в мире. Мы, если ты заметишь, мы везде в мире твердо стоим за консервацию. Против любого движения. Против любого вращения. Напомню, вращение. Мы против любого вращения. Ну, это такая концепция.
Ну, как у любой парадигмы, потом...
Всякая вещь, дойдя до предела, обратиться со своей полностью противоположностью. С полной противоположностью. Значит, Россия, преуспев в консервации и доведя ее до предела, обратится в самую вращающуюся часть света. Безусловно. Конечно. На Транссибе обстреляли поезд. Россия, это гордость. Мне кажется, Транссиб это люди, да, там, в смысле, там живут люди. Транссиб это местность, там живут люди. Транссибцы. Они должны гордиться, когда катится мимо них поезд, он олицетворяет величие. Да. Понимаешь? Вот это вот, он олицетворяет некий транзит, некую концепцию транзита. Транзита временного и пространственного. И вот когда я бы был транссибец, я там не был никогда. Ну, я там проезжал на этом самом поезде «Россия», кстати. Москва-Владивосток.
О, вы
ездили? Я путешествовал на этом поезде. Ну, что я жил в Комсомольске-на-Амуре, а что мне было делать? Ну, так вот. Я летал еще тогда на Л-62, еще в эконом-классе подавали черную икру. Смеешься?
Ну, вот я думала, что
в эконом-классе подавали черную икру. Самолет летел со скоростью 960 км в час. Ил-76. Нет, не Ил-76, Ил-62.
Я думала, что вы брезговали такими средствами передвижения, как поезд «Россия». Сразу
нет, хотелось поехать в Транссиб. И в Транссибце... Транссибцы очень смешные люди. Там такие крошечные бабки какие-то. Крошечные бабки, типа кержачек такие какие-то. Они приходят на перрон и продают тебе...
картошку.
Они продают тебе вареную картошку с множеством укропа и прекрасного топленого масла.
Да.
Да, домашнего топленого масла. Не такого, которое закисло уже давно там и прогоркло, а такое красивое. И все. Это очень вкусно. Поэтому мы решили один раз отведать картошки и поехали на Транссибе. Значит, если бы, как бы я был транссибцем, я бы испытывал чувство сопричастности великого транзита. Транзита из Европы в Азию, из Азии в Европу, транзита времен, транзита всего. Понимаешь, это поэтика транзита. Что же делают транссибцы? Они выходят с ружьями и стреляют по поезду. Ну, не идиоты ли? Ну, я в хорошем смысле, товарищи, мы не хотим никого обидеть. Внимание. Ну, где же гордость?
Реалии и быт убили в них все философское, что
конечно.
У них было.
Ну, конечно. Дежурный сказал, что они разбили стекла в трех вагонах с внешней стороны. Интересно, почему не с внутренней? Дежурному не пришло в голову, что с внутренней? Нет, слышишь меня? Они стреляют по вагону. И дежурный, там есть дежурный по транзиту.
Делает вывод.
Да, транссибский транзит. И он делает вывод. Они разбили стекла с внешней стороны. Если стрелять по вагону, то, естественно, с внешней разобьешь. Ну, как-то странно звучит, как будто у поезда есть внешняя сторона, а есть еще другая, которая внутри, как животик.
Это протокольный язык.
Нужно, животик нужно, есть и
нужно
спинка.
Нужно указать все. Абсолютно.
Пассажиры не пострадали. Задержки поезда не было. Следственно-оперативная группа разыскивается, взяты, подобрались, проверка. Значит, вагон-ресторан и 6 вагонов. Пожалуйста, они обстреляли. Вагон-ресторан и 6 вагонов. То есть транссибцы не чуют счастья вот этого временного и пространственного транзита.
Может быть, они подозревают людей, пассажиров, в том, что они не чувствуют величия транссибцев.
Я тебе скажу, что дело. Нет,
и
я
они
тебе объясню, в чем
уязвлены?
Дело. Они чувствуют, что транзит временной и пространственный, в котором едут пассажиры России, это оставляет их за бортом. То есть сами транссибцы, понимаешь, сами транссибцы не имеют ни будущего, ни настоящего, ни прошлого, вообще ничего. Вообще ничего. Их прошлое оболгано.
Да.
Его прошлое оболгали. Деньги отняли. Значит, и в будущее не берут. Транссибцы, позвоните, пожалуйста. Кто-нибудь из транссибцев. 7373-948. Ну, просто, пожалуйста, транссибцы, тут строго говоря, должны позвонить транссибцы. Я предполагаю, что транссибцы разъярены против пространственно-временного транзита, ликующей, как вы знаете, России, потому что их прошлое оболгали, их настоящее чудовищно, а в будущее их не берут. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Вадим. Там, мне кажется, не стреляли, я просто ехал, но машина, там камнями кидают.
Камнями кидают? А, как интересно. Камнями кидают, там в транссибе.
Там модно там у них.
А?
Это часто там у них бывает.
А, скажите, пожалуйста, а портрет кидальщика камней, простите, а портрет кидальщика камней, кто это? Молодой мужчина,
преисполненный? Возраст где-то до 20 лет.
До 20 лет кидальщик камней. А почему он кидает камни? Почему?
Ну, так развлекает молодежь.
Это весело. А, это просто
точно
весело.
Так же, как обкидывают камнями сапсаны постоянно.
Это просто весело. Я пытаюсь пробудить в себе чувство веселья, и, честно говоря, не нахожу в себе даже ноточки веселья в этот момент. Правда. Вот я в себе пытаюсь пробудить это чувство веселья, чтобы каким-то образом сопричаститься этого счастья. Но не нахожу в себе, нет. Нет, не нахожу. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Иван Иванович, бывший минчанин.
Да, прошу.
Я хотел бы поставить красивую точку в белорусской теме.
Нет, у нас нет белорусской темы. Мы сейчас говорим о транссибе, если позволите. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро, это Фрок.
Да, Фрок, прошу.
У меня был эпизод в 89-м году.
Да.
Из Омска в Салехард я шел на нефтянке.
Так.
И в районе, значит, Ханты-Мансийский как раз край. И так. Двое чертей подъехали к нам на лодке с рыбой. И говорят, на рыбу купи. А мы говорим, нам не надо. Они вот, отъехали метров на 30, как дали нам дуплетом в борт из двух стволов.
А мы
на нефтянке, мы чудом не взорвались.
Ага. А значит, вот как вы объясняете их неприветливость? Тем, что вы должны были купить рыбу, и все.
Они хотели нам рыбу продать для того, чтобы потом этой самой воды огненной купить. Понимаете, какая штука?
А, то есть, а местные, они насколько местные были? Там, говорят, сейчас...
Прям совсем местные, с профилем лица соответствующим, как положено.
Что вы говорите? А там, говорят, население в основном сейчас горское, там скалолазское население в основном.
Не знаю, в конце 80-х были там вот люди, которые эндемики.
Ханты-Манси? Ну, в смысле, да. Вот такого вида, да?
Вот такого, да. Вот это было интересно.
У меня есть энциклопедия населения Сибири 19 века. Вот там, я думаю, там в гравюрах, в литогравюрах, там можно их найти, этих прекрасных людей. Слушай, купи рыбы. Они говорят, да нам просто не надо. Они говорят, нет, ну, пожалуйста, купи рыбы. Пожалуйста, купи рыбы. Что-то непонятного, Господь помилуй, а? Купи рыбы. Говорят, ну, нам не надо. Они говорят, ну, ладно. Сами выбрали свою судьбу. Отъезжают на 30 метров и дуплетом из двух стволов. Шарах! Хорошие люди. Хорошие там люди. Я... Что-то я... Нет, ну я же жил-то в тех краях. Совсем далеко, на реке Кия.
Да.
Я жёг домики механизаторов.
Вот, видите?
А, кстати, я тоже был... То есть я сопричастился к деструкции.
Конечно.
Я жег домики механизаторов. Механизаторы имели обыкновение строить домики и столовые, полевые столовые. Внутри домиков они хранили инвентарь, а в столовых они обедали из полевой кухни, которая приезжала их кормить.
Да.
А мы с детьми поджигали это все вместе с инвентарем. Нам нравилось, как горит рубероид и толь. потому что крыши были из толя. Толь или
он
толь?
Он же плавится, нет?
Плавится, так красиво горит. И мы поджигали эти домики, было очень весело. Но когда домики уже все сгорели, мы стали поджигать стога с сеном. А, так я, значит, один
ну
из
вот,
них.
Ну вот.
Я один из них, товарищи!
Да мы все
я
такие.
Плоть от плоти своего народа, товарищи!
Подъем! Движение.
Родная кровинушка. Что бы я делал, сидя в Закавказье? То есть за Байкалье, простите. Стрелял бы по поездам. Какой кошмар. Как мне уже стыдно. Мне уже стыдно. Ни в коем случае. Я бы всех там, наоборот, переучил. Я бы сказал, товарищи, не надо стрелять по поездам.
Да, ну
пойдемте
да.
жечь домики механизаторов, сказал бы я. Есть гораздо более веселые занятия, товарищи. Хорошо, секундочку. Значит, я посмотрю сейчас Яндекс.Карты.
Три балла.
3 балла, грустит Москва. Хорошо, значит, 3 балла, и, если позволите, я сейчас посмотрю какие-то сложные места. Наиболее сложные, секундочку, значит, набережная Москвы-реки, вот там, где высотка, и там, где библиотека иностранной литературы, безусловно, все знают, где библиотека иностранной
конечно,
литературы,
уже
проявила образованность.
Таганка.
Вот там, да, спускаешься с Таганки, все.
Да.
По, как-то там Радищевская улица, кстати, называется. Вот эта, которая спускается, Радищевская?
Да, Радищевская. Где иллюзион?
Ну, конечно, да. Спасибо большое. Ну, видишь, да. Мы гуляем по нашей Москве с госпожой Кнорре,
да.
Которая, я думаю, большинству непонятна даже вообще. Хорошо, в текстильщиках очень сложно, на шоссе энтузиастов абсолютно сложно, аварии держат. И еще что? Да и все, нормально все остальное. Да, я вам напомню, что на Калужке сегодня какие-то аварии замкнули вовсе там у газопровода. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 28 марта.
Подъем!